Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь подкаст «Разговоры о кино» и его несменный ведущий Рок Джокер и Джек.
Здравствуйте.
Сегодня мы говорим... Сегодня у нас очередной выпуск топ 1996 года.
Так и есть.
Мы на пороге 95-го, о котором мы так часто упоминаем. Ну да, 96-й год сам по себе был действительно довольно-таки хорош.
Да, я пошел в этом году в школу.
Оу, неожиданный факт от Джеки в подкасте «Разговоры о кино». И да, в этом году у меня просмотрено около 50 фильмов, наверное, не так много, но, как я и говорил, чем дальше мы будем уходить, тем больше нам придется наверстывать с каждым подкастом.
Вот. Так и есть.
В этот раз я попытался наверстать, сколько успел. Это я посмотрел где-то около 7-8 фильмов подготовки.
Я тоже в этот раз больше посмотрел, чем за какой-либо выпуск разговоров о кино, потому что, оценив то, что у меня было изначально в моем листе, я был удивлен. И я из этого могу сделать вывод об отношении к этому году. Значит, в этом году для меня не было таких картин, такого обилия картин, которые бы меня, скажем, заинтересовали. Вот. Поэтому
ну и возможно...
Да, лист скуден. Вот сейчас у меня 19 фильмов на текущий момент.
Так или иначе, у нас набралось 10 фильмов у каждого из нас. И сейчас мы о них поговорим.
На моем 10-м месте фильм «Выкуп» Рэнсом от Рона Ховарда с Мелом Гибсоном в главной роли. Это такой крепкий фильм 90-х о похищении детей. Вот. Таких фильмов есть немало в кинематографе. Криминальный жанр, триллер, криминал с известным актером в главной роли, там Мел Гибсон или там Дольф Лундгрен. Вот. Только здесь главный герой не в качестве боевой машины выступает, который потом идет, как Лиам Нисон в «Заложнице».
Здесь играет Дольф Лундгрен, ты уверен в этом?
Нет, нет, я говорю, как вот в фильмах типа Дольф Лундгрен или там кто-нибудь еще, вот, типа Лиам Нисона, который человек, умеющий владеть там оружием, какой боевик, такой боевик-мен идет в обитель бандитов и рубит всех. Здесь нет, здесь не так. Вот. Тут наоборот нам показывают довольно слабого мужчину. Он богат, да, он со связями, но он очень сильно переживает и не знает, у него нет контроля над ситуацией до какого-то момента. Вот. Этот фильм мне понравился. Тут не совсем уж тривиальный такой сюжет, его именно линия. Не просто у человека похищают девочку, и он идет там всех мочить, гасить, или там полиция его выслеживает. Здесь еще есть интересная конфронтация между самими похитителями. Здесь еще и там главный заговорщик, то есть главарь этой организации, которая устроила похищение, он является еще и полицейским, и все это завязано его на месте главному герою. Вот, и поэтому среди похитителей возникают какие-то интересные моменты, там отношения и взаимоотношения разные строятся. Ну, то есть не просто там похитители, это так, фактически просто похитители и все, пешки. Вот, за ними тоже интересно наблюдать было. И развязка здесь не совсем такая, ты же тривиальная, потому что она такая, с небольшим продолжением. То есть да, там ребенка вернули, но потом еще и
такой, как главарь... типа хоррор-концовка немножко, да? То есть, когда ты думаешь, что все нормально, оказывается.
Ну да, то есть, казалось бы, можно было закончить на хорошем финале, но нет, еще чуть-чуть происходит какое-то действие, экшен, такое напряжение возрастает, финал, который был возможен еще развить. Это, да, мне понравилось. Затем было интересно наблюдать. Поэтому «Выкуп» от Рона Ховарда вот у меня стоит в топе. В целом, для 90-х годов вот это вот очень... типичный. Я много говорю слово «типичный», хотя это в этом я не заключаю никакого плохого смысла в этом слове. Но у фильмов 90-х есть своеобразность, своебытность, да, такая, узнаваемость их метода съемки, технологий или подачи сюжета. Ну, такая что-то усредненное, наверное. А как известно, вот Рон Ховард, он снимает так по-голливудски, да?
Да.
«Игры разума», да. Там... прочие его фильмы.
Мелодраматично, они, сентиментально.
Они драматичные. Да, там музыка в местах, где нужно драму нагнать, мелодраму. То есть он такой снимает довольно...
Немножко
не,
так
не по-свойски, как...
Снимает как бы по этим, по лекалам. По,
да, по неким шаблонам таким, но всегда, я всегда считал картину Рона Ховарда очень качественной, прежде всего.
Я знаешь, какими что бы я они думаю о Роне Ховарде. Mm-hmm. Я думаю, что это такой джаббер, но один из лучших среди джаберов. То есть он не автор, он не какой-то... У него нет уникального голоса, но среди вот этих джаберов он выделяется как наиболее, наверное, интересный режиссер.
Да, пожалуй.
Он лучше быть королем ада, чем слугой в раю, да, или как там говорится. Вот он в этом плане, наверное, правитель ада, лучший среди джаберов. Ну ладно. Ну, я помню, там Гарри Синайс играет злодея. У него такое очень отличное лицо для злодея.
Да, 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 да. Он всегда таких ублюдков играет.
Ублюдков, да. На моем 10-м месте фильм. Да, да, да.
Что-то хотел, да не, просто вспомнить про Рона Ховарда еще. Вот недавно у него фильм вышел про кита. Я не помню, как это называется. «Синее море» или «Глубокое море». Вот это была вообще так себе картина.
По-моему, что-то там...
Слишком много хромакея там, конечно, засунули откровенно. И я вообще...
Это да.
Странный был фильм.
Последний, наиболее интересный его фильм был «Это гонка» с Лиамом Хемсвордом.
Да.
И... А, с Крисом Хемсвордом.
Да,
и
да,
с
да.
этим... Господи... Брюль, Эммануэль Брюль, по-моему, зовут, или как-то так.
Который в «Бесславных ублюдках» играл
да,
снайпера.
Да, снайпера, да.
Да-да, в целом, да. Угу. Что у тебя на 10-м месте?
Тот был клёвый фильм. На 10-м месте фильм Николаса Виндингрефна «Пушер». Это наименее мой любимый, пожалуй, в трилогии фильм. И это, по сути, первая работа Рефна. До этого у него была только короткометражка под таким же, по-моему, названием «Пушер». То есть это у него была короткометражка, в которой он даже сам играл одну из ролей, что забавно. Там он изложил определенный концепт того, что он хочет сделать, какую эстетику он хочет преследовать в своем криминальном фильме. И вот в этом фильме в «Пушер» он уже, ему дали деньги, он уже раскрылся, и «Пушер» был огромным успехом в Дании. Это сразу поместило имя Николаса Виндингрефна на карту самых многообещающих молодых режиссеров Дании и всего мира, по сути. Ну, конечно, в Дании он стал абсолютным бумом таким, взрывом. Все знали, кто такой Рефн, благодаря этому фильму «Пушер». И чем примечателен этот фильм? Я уже, в принципе, говорил о каждой из частей «Пушер».
Да, было
во
дело.
Во всех топах. По-моему, второй «Пушер» был тоже в моем топе. Какого-то там года, наверное, следующего. В 97-м или 98-м, когда он там появился. Нет, наверное, позже, потому что сиквелы он как раз-таки снял из-за того, что он обанкротился после «Страха X», фильм, на который ему выделили деньги, но который абсолютно никаких денег не принес, и, по сути, сиквелы появились благодаря тому, что он в полной жопе оказался Рефом. Но вот этот «Пушер» как раз всегда ассоциируется с тем, с большим успехом и с появлением такого имени, как Николас Виндингрефн. Это триумфальный, можно сказать, его фильм, один из фильмов, который наиболее сильно повлиял на его карьеру. Это очень здоровский криминальный такой триллер, который показывает реалистичную сторону преступного мира Дании с разными мигрантами, с разными наркоторговцами, бандитами. Mm-hmm. Он не делает из этого какую-то, знаешь, не романтизирует криминал, он показывает его грязным, он показывает его где-то отвратительным даже, опасным по-настоящему. То есть здесь опасность, она тоже не романтизируется. Ты ощущаешь опасность, как ты бы ее ощущал в реальной жизни, потому что такой стиль у съемки здесь у Рефна, самой эстетики всей этой трилогии. Это такая жесть, которая вот она ничем, ну никак не обрамлена каким-то, какой-то романтикой или каким-то чем-то другим, что должно как-то ее трансформировать. То есть здесь, по сути, реальность проходит через линзу, так скажем, объектива неизмененной вот в этом, в «Пушере». Вот. И ты видишь, по сути, всю драму такой, какая она есть в реальной жизни. Ты видишь опасность, какой она есть. И сами гангстеры здесь предстают наиболее реалистичными, какими их можно увидеть в кино, я считаю. Это один из самых реалистичных взглядов на преступный мир как таковой, «Пушер». Другие я бы мог привести примеры подобного взгляда на преступный мир. Это «Гамора». Я не помню, кто снял этот фильм. Это итальянский, по-моему, какой-то режиссер. Там очень советую посмотреть «Гамору», кому нравится Пушер. Также можно привести, к примеру, «Элитный отряд». Ну, хотя он более стилизованный, но тоже довольно неплохо показывает реалистичную сторону такого вопроса, как криминальный мир. Ну и тот же «Клан Сопрано», великий сериал HBO, тоже показывает реалистичную сторону вопроса этой проблемы преступности. И даже он рассматривает ее не как проблему, а как просто часть жизни, что эти люди, они тоже как делают свою работу, все эти мафиози, по сути, далекий от того же «Крестного отца» взгляд на вот этот мир преступный, который нам не особо знаком всем, но с которым многие из нас, возможно, сталкивались тем или иным образом. Да, «Пушер» — это очень сильная дебютная работа, очень сильная. И вот в этой эстетике, которую он выбирает в этом фильме, Рефан, он, на удивление, уверенно оперирует, как какой-то уже знаток кинематографа, честно сказать. Очень уверенно он ее исследует, и очень уверенно выглядит он в кресле режиссера здесь, потому что, вот, опять же, выделяются актерские работы, очень такие естественные в этом фильме. Я не помню одного там персонажа, чтобы мне казалось, что кто-то переигрывает или недоигрывает, или просто играет. Кажется, как будто они просто там живут в этом мире. Вот. За это мне нравятся вот эти вот ранние работы Рефна, что они... То есть сейчас стилизована актерская игра у него везде, да? Во всех его фильмах последних. Как и сами фильмы его стали очень стилизованными визуально. То раньше у него была как раз другая, совершенно противоположная эстетика, что интересно в его фильмографии. То есть у него было два периода, которые абсолютно отличаются друг от друга. Мне интересно, возникли ли когда-нибудь в его творчестве третий период? Возможно, это будет какая-то смесь этих двух эстетик, либо что-то совершенно новое. Мне интересно посмотреть, куда Рефан пойдет дальше. Ну да, «Пушер» — это замечательный фильм.
Ну, я о «Пушере» позднее скажу. Я тоже посмотрел этот фильм с подачи Арджея. У меня на 9-м месте стоит «Independence Day». Веселый, развлекательный боевик фантастика. Замечательный аттракцион, который мне запомнился. Наверное, помнят все знаменитую сцену, когда большая летающая тарелка накрывает Вашингтон и лупит по Белому дому, и он взрывается.
Да. Действительно, меня всегда с этим фильмом ассоциируется именно взгляд кого-то из персонажей или просто обычного прохожего наверх, где среди небоскребов вот эта огромная-огромная летающая тарелка летит.
Да, такой образ. Блиняра здоровенный. Это был, по-моему, первый образ НЛО вот в кино для меня, когда это был такой очень гиперболизированный летающий корабль, такой здоровенный. Ну, разве что можно еще сравнить «Контакт третьей степени», там тоже был гигантский, но здесь размеры хорошо были показаны, относительные такие восприятия помогло оценить размеры, да, большущая тарелка. Но этот фильм не лишен юмора, что очень приятно. Тут с подачи Уилла Смита в основном происходит весь этот юмор и легкое отношение ко всем инопланетянам и ко всей ситуации. Вот. Ну и Джефф Голдблюм, он здесь замечательный, а прекрасно тоже.
В ту пору он много светился в блокбастерах, там же играл он в Jurassic Park, то есть парк юрского периода.
Да-да.
Его звали во всякие...
таких ученых играл, научных.
Таких сексуальных ученых, да, такой высокий брюнет такой. Но вообще у Эмериха... По-моему, все фильмы всегда преисполнены юмором. Он очень любит фильмы-катастрофы снимать, как можно понять из его фильмографии.
Ну вот «Послезавтра» он тоже снимал, да?
«Послезавтра», и «Годзиллу», и этот 2012. И во всех... Это, по сути, все фильмы как будто из одной вселенной, потому что все они по одинаковым законам работают. То есть есть глобальная катастрофа, есть много персонажей, которые на нее реагируют, и всегда есть какие-то... стереотипы расовые или какой-то юмор очень очевидный. Вот его юмор, он весьма простой, как и конструкция этих самих фильмов, которая не требует от зрителя вообще никакого мыслительного процесса. И вот нет ничего плохого. Но просто это вот у него из фильма в фильм качует, и все эти фильмы можно объединить под одним сборником на самом деле. И как делать такие
апокалиптичные апокалипсиса.
Да, альманах, альманах несерьезного апокалипсиса, да, такой действительно. То есть он всегда.
Чем и хороши эти фильмы, то, что они воспринимаются легко, и после них тебе не хочется самоубиться, выпилиться из жизни. Как вот от Ларса фон Триера. Да. Так что весело провести время. Да, вообще, День независимости — это фильм, который должен каждый посмотреть рано или поздно. Это такая штука, блин, известная. Черт возьми. Любители НЛО, вторжение инопланетян, вот это гораздо интереснее посмотреть, потому что он просто довольно. Хотя можно вспомнить, знаешь, в этом году вышел «Марс атакует», это Тима Бёртона, да? Uh-huh. Вот это вообще совершенно нелепая картина, на мой взгляд. Супер несерьезность, вот в ней концентрация несерьезности просто, отношение к вторжению инопланетян. Ну, понятное дело, это все-таки комедия. Хотя не смешно.
Да. Ну мне «Марс атакует», пожалуй, больше нравится, чем «День независимости». Не фанат, честно говоря, фильмов Роланда Эммериха, за исключением одного единственного фильма, который мне нравится, это «Универсальный солдат». Это, я считаю, отличный sci-fi фильм. Точнее, он не столько sci-fi. Ну, в общем, да. Я очень люблю «Универсальный солдат», и при пересмотре пару лет назад он не утратил своей магии. По сути, это отлично реализованный фильм в рамках того бюджета, что был, и в рамках того жанра, что был выбран. Очень хорошо реализованный фильм. Я не фанат фильмов Эммериха, когда ему дают много денег. Для меня они мало интересны. Юмор в них для меня, как правило, никогда не работает. Хотя в детстве, я помню, довольно-таки любил «Годзиллу», как я уже говорил. Но после пересмотра уже все стало на свои места для меня с этим режиссером. Ну, хорошо.
Девятое место у тебя какое?
Окей, мое девятое место — это фильм «Связь» сестер Вачовски уже. На тот момент они были братья.
Так.
«Bound» фильм. Этот фильм, который уже давно находился в списке тех, что я хотел посмотреть, то бишь в Watch-листе, в Letterboxd. Он у меня уже очень давно находится, наверное, больше года. Это, по сути, фильм, по-моему, единственный фильм, который вышел до «Матрицы». То есть вот это ближайший к «Матрице» фильм.
Mm-hmm.
Я должен сказать, что здесь, на удивление, много сходств с «Матрицей». Это именно с оригинальным фильмом. Здесь нет никакого sci-fi-концепта. Это криминальный триллер. Саспенс-триллер, я бы даже сказал. Криминальный саспенс-триллер. Хотя в самом понятии триллер уже заключается то, что там будет саспенс, но это здесь вот именно такой вот есть нажим, вот эта вот составляющая триллера, именно саспенс, напряжение, когда какая-то ситуация грозит кровавой бойней, и ты ждешь ее, и ты в этом предвкушении испытываешь большое напряжение.
Это вот в этом ты сравниваешь с «Матрицей» и «Bound»?
Нет, нет.
А в чем там сходство? В том, что это режиссура... не так, как кажется?
Нет, режиссура. Вот именно визуально.
Режиссура.
Визуально очень похоже на «Матрицу». Вот есть что-то в том, как вот Вачовски снимают помещения, и как вот камера летает в этих помещениях.
А, понятно.
Что только они так делают, больше никто. Сейчас, конечно, я считаю, что они полностью потеряли свой уникальный голос. Посмотреть только на «Юпитер» — это настоящий трэш современный, я считаю. Причем трэш не фановый, высокобюджетный трэш, и очень скучный трэш, и абсолютно неинтересный визуально. Первая «Матрица», я считаю, самый интересный из всей трилогии снятый фильм, вот. И вот фильм «Связь», вышедший до него, он вот тот же самый визуальный язык в нем. То есть просто там есть момент, где два полицейских идут по коридору, вот в полицейских формах таких, я прям вспомнил «Матрицу» с этими полицейскими, которые ходят в каких-то коридорах. То есть там много таких моментов, где либо охранник какой-то идет, либо еще что-то такое. И вот есть что-то в том, как они показывают вот это, что только для них эксклюзивно, в ту пору, в 90-е. И здесь очень много вот, даже сет-дизайн, просто как выглядят локации, которые они делают. Они минималистичные, но в то же время передают дух локации и о чем эта локация, и какие-то ее детали. Вот просто сет-дизайн очень напоминает «Матрицу» тоже. И здесь много кожи. То есть здесь главная героиня Джена Гершин в кожаной куртке, в такой, в косухе. Это опять же напоминает «Матрицу», где было много латекса и кожи. И здесь вот тоже такие цвета, как в «Матрице», много черного. Mm-hmm. И здесь играет Джо Пантолиано, тот самый предатель из первой части «Матрицы». Помнишь, как
он всех предал? Сайфер.
Mm-hmm. Да, Сайфер. А он здесь играет одну из главных ролей. И я должен сказать, что здесь замечательнейшие диалоги просто. Они очень интересно, красиво и классно написаны, их классно слушать. Вот именно я вот подметил, что вот именно диалоги здесь так действительно классно написаны. Круто, я бы даже сказал. То есть такие фразы, они такие имеют какое-то классическое ощущение, как будто ты смотришь какой-то фильм нуар из 40-х годов. То есть такие они весьма поэтичные в чем-то, без поэзии, без рифмы или без чего-то такого, но что-то в них есть такое, как будто они их бросают друг другу, как в каком-нибудь действительно старом фильме. Вот, и то, как две героини... То здесь есть вообще такая, как... То здесь есть отношения двух женщин, такие сексуальные отношения, то есть лесбийские, так скажем. И вот за что хочу похвалить этот фильм, за то, что он не голливудизирует этот момент. То есть он, может, и голливудизирует, но не в том плане, вот как я вот описывал, что секс-сцены в Голливуде обычно никогда не откровенны. То есть обычно тебе покажут, как рука идет по бедру, да, женскому. Может, тебе спину покажут, может, тебе показывают поцелуй в шею, да, или еще что-то такое. Но ничего такого прям это. Здесь Вачовски снимают это как бы динамично, опять же, камера. Но камера, она как бы плывет в пространстве, но они много тебе показывают и делают это очень эротично и довольно откровенно. То есть секс-сцены здесь достойны похвалы, честно сказать. Они очень такие красивые, но в то же время... сестры уже Вачовски, они не стесняются чуть-чуть больше тебе показать, чем обычно голливудский фильм себе позволяет. Что мне понравилось. И вообще вот, вот эти однополые отношения главной героини, точнее двух главных героинь, Дженнифер Тилли и Джин Гершон, они были очень аутентичными. Я не знаю, в реальной жизни кто-то из них лесбиянкой является или нет, но их вот роман на экране был очень хорошо показан. Но эти отношения как бы типа тайные, потому что одна из них как раз-таки и является девушкой Джо Пантолиано. И это как такой тайный романс, и который к концу приобретает более такой криминальный поворот. Вот я сюжет не знаю, пересказывать или нет, но там, в общем, идет идея кражи, украсть деньги, а этот Пантолиано, он мафиози. Вот. И, в общем, там из-за денег в конце начинается вот настоящая такая жесть, с множеством действующих лиц, множество фигур на шахматной доске. В общем, здесь есть и идея аферизма, и идея криминала, убийства, страсти, опять же. Такой очень живой и такой страстный фильм, который и отлично снятый просто сестрами Вачовски. Я очень большое удовольствие получил от визуальной их эстетики этого фильма. Как я уже сказал, и от самих образов персонажей, и от сет-дизайна. Его просто было очень интересно, увлекательно смотреть от начала и до конца. Вот, и... Да, жаль, что он так долго оставался в тени. Я не смотрел ни одного кадра, то есть я никогда даже не нарывался на этот фильм, что интересно, то есть ни по телевизору или еще что-то вроде. И учитывая то, кто его снял и насколько он качественный, это для меня немножко дико. Потому что обычно, если что-то, оно хоть чем-то выделяется, оно обычно всегда просачивалось даже там, где я жил, в то захолустье, где я рос. То есть всегда была возможность посмотреть какие-то такие фильмы. Причем до меня долетали и мейнстрим-фильмы, и би-муви-фильмы. Не, у меня как бы весьма широкий охват был того, что я в детстве смотрел. Но вот этот фильм, во всяком случае, моя память мне не подсказывает, никогда не пересекался со мной. И это очень странно, учитывая, насколько он хорош. Поэтому да, мое девятое место.
Mm-hmm. Ясно. На моем восьмом месте «Звездный путь. Первый контакт» с Патриком Стюартом в главной роли, в роли Кэпа. Это... Хорошая фантастика, неунылая и зрелищная. Джонатан Фрейкс снял его. Вот здесь сюжет, это восьмая часть сериала, вот такого полнометражного, про Enterprise, про его экипаж. Mm-hmm. Вот, а тут в этой части они в прошлое проникают, то ли в 80-е годы, то ли что. Не помню, уже в 2013 году смотрел. Вот, и главными врагами здесь являются борги. Это те самые киборги, известные по всей вселенной Star Trek. Вот они там всех в себя превращают. Вот. Очень-очень зрелищная картина, не скучная, поэтому я с удовольствием ее посмотрел в свое время. На волне как раз, когда я первый сезон оригинального Star Trek посмотрел и стал смотреть уже эти работы вот, полнометражные, которые после выходили после сериала. Вот. В целом колоритные антураж, там очень много фантастических декораций, много видно, что много денег вбухано, и есть неплохие эффекты, там вот как всаживают там одну, типа женская голова так в тело всаживается, она потом идет. Это классно было реализовано. Вот, все эти киборги.
Из этих старых фильмов многие смотрел по Стартреку?
Я уже точно не помню, какие по названиям, но, по-моему, там еще штуки три каких-то. Uh-huh. Про Voyager, я помню, классная была картина, но я не помню, было это раньше или было позже. Но вот самые громкие я решил ознакомиться ради именно визуала. Потому что чем современнее фантастика, тем она визуальнее, красивее. Как-то вот этого хотелось, наверное. Более такого фантастичного. И спецэффектов побольше. Вот, вот этого мне бы хотелось от фантастики, видимо, на той волне. Вот, поэтому, да, «Звездный путь», «Первый контакт».
У меня какие воспоминания с этим. Я помню, что всегда для меня это в детстве было немножко, я не понимал, что это такое «Звездный путь». То есть у меня была ассоциация со «Звездными войнами». Я знал, сколько там эпизодов, и там туда-сюда. Ну, я понимал это. «Звездный путь» я потому что знал, что, походу, был какой-то сериал до этого. Я всегда поэтому не смотрел эти фильмы, потому что я знал, что я ни хрена не пойму, скорее всего. Потому что я знал, что есть сериал. И, скорее всего, эти фильмы... Я даже не понимал, что были эти фильмы сами по себе. Несколько серий, сплетенных в один фильм. Или это прям фильм, или... Было очень много, в общем, у меня растерянности, когда я натыкался на вот эти кассеты, когда с кем-то либо менялся. Но я помню, что как-то раз я пришел к другу, и там друга не было, но его отец был дома, и он сказал, ну, давай подождем твоего друга, короче. И пока мы его ждали, мы с ним очень о многих фильмах разговаривали. И интересный разговор у меня завязался с его отцом. Я помню, мы начали просто шерстить всю их коллекцию VHS-кассет вот этих вот VHS. И там был вот этот «Звездный путь». Причем, ты знаешь, что эти, помнишь, были крутые коробки. Не просто вот эти...
Бумажные.
Да, а вот именно такие крутые пластиковые, такие солидные коробки вот бывали.
Такие, нет, таких никогда не было.
Супер издания вот эти какие-то VHS. Я часто довольно на них натыкался. Я помню, был там этот Star Trek. У него был абсолютно такой минималистичный, но абсолютно красивейшая обложка была. Я, помню, так смотрел, и просто мне очень понравилась обложка. Я не помню, какая точно это была часть Star Trek, был ли это старый экипаж или вот этот новый экипаж. То есть, это, был ли это Кирк, или это был, как этого нового капитана зовут, которого играл как раз-таки Патрик Стюарт.
Я не помню, не запоминающийся. Все-таки Кирк лучше запоминается.
Кирк, да, но вот это вот тоже но как-то там довольно... Как-то, да. Звучно было. Ну, в общем, я не помню, про какую команду конкретно этот был Star Trek, но он был такой очень минималистичный, очень здоровские цвета были. Я помню, впервые я увидел что-то такое действительно интересное в плане обложки. Обычно обложки на VHS, они были такие очень весьма... Ну, весьма все однообразные, вот эти фильмы 90-х, то есть были какие-то лица, людей какие-то, какая-то...
В основном лица.
Да. А здесь что-то было другое. Для меня это был немножко такой разрыв шаблона, я помню. Ну и сама коробка была очень интересно выполнена. То есть, опять же, это был не просто рукав вот этот вот бумажный, а именно какая-то такая пластиковая штука, которую ты как книгу открываешь, и там уже внутри кассета находится.
Ну вот я думаю, что даже не знакомясь с оригинальным сериалом или предыдущими частями, вот данная часть, как самобытный фильм, отделённый...
Пикард.
Да.
Пикард.
Да. В целом тоже можно посмотреть, не потеряя ничего как бы, там, сюжетного такого.
Да, это сейчас это уже я, конечно, лучше осознаю, но так в то время было много растерянности, связанной с этим Star Trek. Потому что, насколько я помню, там это еще был какой-то Star Trek, какая-то там часть, еще какой-то субтитр был. Я такой, все. Я точно не смогу это смотреть, потому что я не видел все, что было до этого. Да. Ну хорошо, это все у тебя по Star Trek?
Да.
Хорошо, тогда переходим к 8-му месту. Точнее, ты уже перешел, а я лишь следую за тобой. И на моем месте, что интересно, на восьмом месте у меня написано, у меня фильм Hard Eight, то есть, типа, как...
Верняк.
У нас его перевели как Сидни. Много названий, да. На самом деле. У него есть официальное название и Hard Eight, и Сидни. И, видимо, и на русском, да, там два названия.
Как бы «Роковая восьмерка» — отличное название.
Да, отличное. Знаешь, я сейчас даже не смогу много рассказать о сюжете этого фильма. Я знаю, что он начинается с чувака, который полный лузер, у него ничего нет в жизни. Потом ему помогает какой-то чувак, типа в казино, он там что-то много выигрывать начинает и становится таким богатым. Я помню, что там много на казино завязано. Я помню, когда я его смотрел, я думал, что это снял Мартин Скорсезе или что-то в этом роде. Когда я его смотрел, я просто, ну, блин, это так классно снято. Это, наверное, какой-то неизвестный фильм какого-то крутого режиссера типа Скорсезе. И только потом я узнал, что это Пол Томас Андерсон, снявший «Нефть».
Да. Ну, я могу об этом фильме побольше рассказать, когда дойдем дальше. Он у меня есть в топе. Я смотрел его совсем недавно. У меня свежие воспоминания, да. Но в целом, да, очень хороший фильм. И действительно похож на мастодонтов криминального жанра.
Потому что снято великолепно. И да, здесь есть и криминальный элемент, и просто как... Казино здесь, про казино здесь много всего показано.
Да, там как бы подноготное казино слегка в начале показано, как можно там быстро, легко подняться, чуть-чуть. Но и там много таких драматичных моментов уже.
Помимо... К концу особенно.
Не в стиле там этих друзей Оушена, где чисто все на казино.
Нет,
там,
нет.
Да, здесь уже действительно драма.
Да, не назовешь это и криминальной драмой, но здесь есть криминал. Вот. То есть да. Ну, классный фильм. Мне он очень понравился, и он обязан был появиться на МТГ.
Да. Хорошо. Седьмое место. У меня фильм занимает «Рассекая волны». Ларс фон Триер. Да. Я откладывал этот фильм, честно признаюсь. Я читал описание. Я знаю, кто такой Ларс фон Триер. Да, мое уважение к нему неизменно. Но когда я прочитал описание, я так думал... Ой, как сложно подойти к просмотру, черт возьми. Но Роб Джекер сказал: посмотри, скотина, и я пошел смотреть. Да. Это как обычно у Ларса фон Триера все бывает, там все плохо. Там все плохо. Он всегда выворачивает тут человеческие души. Да, тут на такие днища опускают наши эмоции, что, кажется, хуже может только быть в аду реально. Фильм повествует о неком таком датском поселении своеобразном, да, где есть такие общины с религиозными заскорузлыми традициями, да?
Да, такие консерваторы,
да.
Прям вообще заплесневшие.
Очень, очень закрытый такой тип людей, то есть они там с трудом принимают иноземцев в свои круги.
Да,
вот
даже
девушка,
до такого, да, идет.
Да, и девушка местная, она выходит замуж за какого-то вот
чужеземца, короче, да.
Который работает на буровой вышке в море.
Да.
Да, она показывает свадьбу, счастливые их моменты, и как он уезжает работать. И тут постепенно раскрывается личность самой девушки. Она непростая, она пережила травму, она потеряла до этого брата. И, видимо, на ее психике это сказалось. И она очень истерична. Она слишком легковерна, она наивна и, возможно, даже сказать, глупа. На самом деле. Ну вот ее вот этот, возможно, и воспитание, и религиозное, и родительское сказалось, и травма о потере брата. Все это смешалось с ее характером в то, чем она стала жить, в общем. То, как она сейчас стала. Вот. И нам показывают ее душещипательные, душераздирающие переживания.
Да.
Относительно мужа. Она сильно его любит, она не может пережить с ним разлуку.
Да.
Вот, и когда она молится, что очень тоже забавно показано, как будто это уже шизофрения ее своеобразная, когда она озвучивает голос Бога сама, типа, ты что делаешь? Таким голосом, да? О, нет, я хорошая, я буду молиться. Вот, когда она просит Бога вернуть его мужа поскорее домой, Бог делает это, да, просто по башке там трубой дают ему, и он возвращается. Это парализует его, черт возьми.
О, да.
Он вернулся, но в каком состоянии. И тут начинается уже все хуже и хуже и хуже.
Да.
Как у Трира бывает, в принципе. И дальше она начинает выполнять, казалось бы, ей приказы мужа, такие пожелания, чтобы он жил. То есть она через свои поступки возвращает ему жизнь. Как ей кажется.
Да.
Он ей говорит: найди себе мужика. Я тут уже все, лежу парализованный, ты бесполезно, ты жизнь свою загубишь. Найди себе любовника. Вот. Но она не может, она любит его, поэтому она начинает.
Причем это там не просто так сделано, как ты описал, а это именно идет немножко больной оттенок у этого, потому что он начинает говорить, что я хочу, чтобы ты трахалась с разными мужиками, рассказывала мне все детали. И за счет этого, типа, я буду жить.
Ну да, это так.
Тут такой немножко зловещий подтекст идет, потому что как это идет немножко уже такой странный, довольно злой фетиш у травмированного мужа, когда он заставляет ее трахаться со всеми подряд, и, по сути, что она и начинает делать.
Да, она превращается в шлюху, натуральную шлюху. Хотя она этого она это не видит, что она превращается в шлюху. Для нее все еще вот есть образ того, что она помогает своему мужу.
На мой взгляд, это очевидно, что она реально помогает в этом фильме, потому что тут прямо показывает, что как только она сделает это, мужу становится лучше.
Да.
То есть здесь вот это есть сверхъестественное в этом фильме присутствует.
Ну да.
И это нельзя отрицать.
Сначала кажется, что это просто совпадение.
Да.
Да, но в конце действительно уже нечто сверхъестественное такое.
Да. Да. Ну и сам финал фильма, вспомни, не будем говорить, что там в финале происходит, но сам финал вспомни, он абсолютно сверхъестественный.
Он абсолютно сверхъестественный. Кстати, такие случаи, Рок, действительно наблюдались, что то, что происходило в конце, действительно в реальности где-то существует. Да, такое было.
Да. Ну, я побольше еще от себя скажу об этом фильме. Ну, если ты хочешь сейчас еще поговорить, что ты можешь еще предложить в плане своих эмоций от этого фильма и каких-то моментов отдельных, может быть.
Ну, вот, как бы, в целом, фильм довольно долгий, и он долго раскачивается, да.
2 часа 29 минут или что-то такое.
2.5 часа, да. То есть, его довольно сложновато так смотреть налегке. То есть, нужно прямо такие вливаться.
Налегке это не про Трира вообще.
Вообще не про Трира, да. То есть, здесь долго идет, долго идет фильм. Но эмоции сильные, да. В конце они нахлынывают, то есть, накапливаются, вот так сказать. Ну, то есть я, в принципе, остался доволен просмотром, хоть и история сама проста. То есть...
Проста, да не очень, честно сказать. То есть, на первый взгляд, возможно, она так и кажется простой, но...
Ну, ничего такого...
Эскалация...
Я имею в виду, что здесь не приходится вдумываться в сюжет, в какие-то детали, что-то разгадывать. Вот я об этом.
Ну, каких-то деталей тут действительно таких нет, заковыристых. В принципе, есть одна динамика, которая, я бы сказал, эффект и намерение, которые меняются со временем, чем больше ты смотришь фильм. И если ты внимательно смотришь, то ты поймешь, во что она выруливает. То есть изначально она может... Это, в принципе, одна и та же динамика, но ее свойство и качество, оно меняется из одного этапа фильма в другой. И в конце есть определенный четкий вывод, который делает фон Триер из вот этой истории, который может быть неожиданным, на самом деле. Да, но об этом я еще поговорю.
Да.
Хорошо, это твое седьмое место. На моем седьмом месте фильм Уэса Андерсона «Бутылочная ракета». Это его дебютная работа. То есть у них с Рефном у них в один год дебют произошел, полнометражный. Ну, дебют Уэса Андерсона мне понравился больше. Он еще более крепкий, чем дебют Рефна. В свете их дальнейшей фильмографии. Этот многие до сих пор называют «Бутылочную ракету» лучшим фильмом Уэса Андерсона. И, в принципе, я вижу, как это может быть. В этом фильме...
Да? Он точно 96-го года, да?
96-го. Letterboxd так говорит.
В мире вышло 96-го, да.
Вот. Это фильм... То есть в этом фильме... По сути, Уэс Андерсон позвал своих друзей играть. То есть это его дебютная работа, и... Естественно, никто к нему бы не пошел играть в фильм. Из тех мастодонтов, что он приглашал уже в более поздние свои работы. И по сути, Оуэн Уилсон здесь, по-моему, впервые появился. То есть, по-моему, насколько я знаю, вот Люк Уилсон, Оуэн Уилсон, все вот эти вот актеры, которые в будущем стали уже звездами, они не были актерами на момент «Бутылочной ракеты». Они были просто друзья Уэса Андерсона. И что интересно, так получилось, что настолько харизматичные друзья Уэса Андерсона, потому что все они потом стали актерами. И все они просто великолепны в этом фильме. Никаких вообще придирок у меня к ним нет. Ну, это просто такой... Сам фильм — это как вот кучка раздолбаев, которые вот, которым нечем заняться. И насколько я знаю, они то ли один из этих друзей хочет своего босса ограбить или что-то в этом роде. В общем, в центре сюжета, по-моему, есть определенное такое ограбление, в котором все друзья собираются участвовать. Вот. И сам тон у фильма, он такой Уэса Андерсоновский, то есть это юмор его, за который его уже он уже здесь есть. Здесь уже довольно-таки сформировавшийся, на самом деле, Уэс Андерсон. Но чем этот фильм отличается от более поздних работ? Тем, что он не настолько стилизованный. Нет вот этой эстетики кукольного домика, как мы с тобой ее называем. Идеальной симметрии и идеально подобранных костюмов, где прям все вот прям вот как вот прям супер-супер-пупер отшлифовано. Здесь есть вот это еще ощущение...
Шероховатости.
Я бы даже сказал не шероховатости, а вот большей свободы кадра, большей вольности какой-то. Нет ощущения вот этого вот отполированного шедевра, который он раз за разом делает, так же, как это делал Стэнли Кубрик, когда все по, там, ну, просто должно быть безупречно. Здесь есть ощущение вольности больше. И поэтому многие фильмы называют этот фильм лучшей работой Андерсона, потому что многие люди начали... Я не один из них, но многие люди уже устали от кукольного домика и идеальной симметрии и всего вот этого, с чем принято ассоциировать уже стало Уэса Андерсона. Здесь более такой, как бы сказать, вольный Уэс Андерсон. По сути, такой же Уэс Андерсон был и в... Где его назову?
Академия Рашмор.
Академия Рашмор, да. Вот, то есть Академия Рашмор и Бутылочная ракета, они в этом плане похожи. Они более вольные такие. Хоть у них и безошибочно ощущается Уэс Андерсон. В общем, да, здесь такая эстетика вот этих раздолбайского проживания такого изо дня в день. Ну, в то же время они что-то пытаются сделать, я помню, вот, там какие-то комбинезоны они там желтые вот эти одевают, и просто один из чуваков, который не хотел участвовать в ограблении, по-моему, соглашается на ограбление только из-за того, что он хочет в этот комбинезон одеться. Просто он говорит, мне нравятся эти комбинезоны, я тоже хочу в таком ходить, ладно, я вам помогу. Ну, опять же, юмор Уэса Андерсона. Здесь я не могу много о нем сказать, потому что я уже точно не помню детали сюжета, я просто помню саму атмосферу этого фильма, и что он мне действительно очень понравился. Вот. Поэтому, да, все эстетики диалогов и персонажи, такие, какие они есть, персонажи, это все то, что мы видели уже в последующих работах Уэса Андерсона. Но сама режиссура, она, да, действительно более вольная, но и хоть и стилизованная все-таки. Здесь уже был определенный такой крепкий стиль, крепкий стержень у этого фильма. И я говорю, все актеры в этом фильме играют очень аутентично, и прям, ну, как будто это какие-то заматеревшие уже актеры, которые уже давно играют. Что говорит в пользу дирекции Уэса Андерсона, что он так клёво их направил, как, по сути, сделал это и Николас Виндинг Рефн в «Пушере». Ну, это все, что я могу сказать.
Хорошо. Тогда шестое место в моем топе занимает французский фильм «Прекрасная зеленая» «Ла Белле Верте». Режиссер Ши Колин Серро.
Это интересно, не видел такого.
Да. Здесь сюжет таков, что нам показывают планету, на которой живут люди, уже пережившие все технократические эпохи, все ужасные вещи, которые могли бы быть на Земле. И то есть это идеализированное такое общество, действительно хорошее, где живет совсем немного людей, они встречаются там раз в год в одной точке планеты, обсуждают какие-то дела, обмениваются ресурсами. Живут они не в футуристичном городе, а наоборот, более открыто, более наедине с природой. То есть в этом чувствуется больше естества человека, отсутствие зависимости от техники. Совершенно нет никакой техники. То есть они как инопланетяне, но выглядят они как люди. И вот однажды они собираются отправить одну из своих, как бы, ну, женщину своего народа на нашу землю. И вот она отправляется, Мила, ее зовут, прибывает на прекрасную зеленую землю. Причем она отправляется очень интересным способом, не на корабле, они там так вокруг нее обнимаются, сделая вокруг нее такой шар, своеобразный, как будто бы стеклянный пузырь. И она просто как бы улетает. Вот, прибывая на землю, она видит, какой абсурд творится на земле. И как все люди тут зависимы от техники, от каких-то страхов, от надуманных техник и надуманных каких-то сценариев, по которым они следуют и живут. Она удивляется этому и как рыдает, как просветленный человек, который только что вышел, как Нео, вот, пробудился там и не может поверить. Вот, и она сначала в замешательстве, потом начинается веселье, она обладает такой способностью, прикасается к колбу человека, и тот моментально пробуждается, так скажем. То есть он видит все в правде. И тут начинается с людьми вообще абсурд происходить настоящий, по нашим меркам. Все начинают с деревьями обниматься. Они понимают, насколько все пусто это в их жизни. Они там выкидывают свои портфели, начинают бежать и радоваться. У них открываются глаза. Но она сделала это с несколькими людьми всего лишь по сюжету. Вот. То есть она... Здесь фильм показывает просто об исследовании нашей Земли, показывает, как все сейчас абсурдно действительно. И так слегка... Это как представление романтиков о будущем Земли, о правильном будущем. То, как бы мы могли бы жить на самом деле, как люди, а не как вот эти винтики системы. Вот, и потом, по-моему, она забирает одного из людей к себе на планету. Вот, и они там обсуждают, как люди живут там и как люди живут здесь. То есть, в целом, картина... Очень хороша для тех, кто любит, кто вот устал от каких-то серых или даже черных, мрачных красок в современной жизни, в технократическом обществе, и хочет немножечко такой вот романтики, пробуждения, посмотреть, как бы выглядел бы мир. Ну и вообще это сатира, очень хорошая сатира. Вот. Французский.
Взгляд со стороны, короче, на человечество.
Да, да, взгляд со стороны. Поэтому здесь земляне смотрятся как бы со стороны, вот, принижая немножко наш образ жизни.
За счет этого персонажа, я так понимаю, просто делают точку другой перспективы.
Да, да, да. Ну, еще так прикольно, здесь она заряжается от детей. Она как бы теряет... Она не ест, ей не надо есть совершенно, не спать, но она заряжается от детей, от совсем маленьких новорожденных детей. То есть они, дети здесь представлены как действительно большие проводники энергии, которые там связаны с чем-то божественным таким. Она просто с ними обнимается, и все, заряжается, все, ей не хочется больше ни есть, ничего не пить. И она ходит дальше по земле. Классный фильм, очень здоровский, французский. Французское кино, оно замечательное. У меня все.
Окей, на моем 6-м месте фильм «Отточенное лезвие» с Билли Бобом Торнтоном и срежиссированное Билли Бобом Торнтоном. Фильм довольно особенный для нас с Джеком, я думаю. Это чертовски охренительный фильм, где Билли Боб показывает, возможно, одну из лучших актерских вообще своих работ, самых интересных своих актерских работ. Он играет такого недалекого чувака с немножко с отклонениями, возможно, такого заторможенного, но в то же время в своей простоте, как будто видящего правду жизни. Очень интересный у него персонаж Карл Чайлдерс. С очень интересным, просто его хорошо пародировать, что я и делал. То есть у него так очень специфическая речь, специфическое выражение лица, сам образ незабываемый с этим его воротником вплотную застегнутым на его рубашке, как он ходит, как он разговаривает, как он просто передвигается, я не знаю, вот язык тела. Очень проработанный персонаж. То есть он находится на момент начала фильма он находится в госпитале уже долгое время. И долгое время мы не знаем, что именно он сделал. Почему его туда отправили? Ну, что-то мрачное связано с его прошлым. Такой человек-загадка большую часть фильма. Что же он такое сотворил? Вроде такой божий одуванчик, никого он не обидит. Такой очень безобидный чувачок такой добрый. Вот. Но его отпускают в начале фильма. В мир. после... То есть он с 12 лет там находился в этой... На момент начала фильма ему уже где-то 40 лет или что-то около того. И вот его отпускают в мир, и мы смотрим, по сути, как он живет в этом новом мире. И как он реагирует на других людей, как он с ними общается, как он взаимодействует с социумом. Вот. И, в общем, через вот этого такого открытого, простого персонажа мы видим как раз-таки хороший контраст мира, в который он попадает. Ну, как лакмусовая бумага. Он такой весь открытый, простой, несложный абсолютно. И такой честный чувак с мрачным прошлым. Вот на фоне его, как на него другие реагируют, то есть ты можешь видеть разных людей, какие они сейчас стали, люди. Вот. И да, этот фильм... У него охренительный саундтрек. Даниэль Лануа написал его. Один из лучших саундтреков, что я слышал. Это раздает отличную атмосферу вот этому вот городку, в котором они живут, среди леса. Такой город, такой как небольшой американский городок, в котором вот он, Билли Боб, живет с этими остальными персонажами. Фильм просто о людях, я бы сказал, наверное, об обычных людях. Но тут дилемма самого Карла Чайлдерса состоит в том, что вот он есть это... Вообще, мне немножко даже фильм «Драйв» напомнил, честно говоря. Но тоже такой, казалось бы, немножко заторможенный главный герой, который немножко такой аутистичный, который, по сути, сам по себе в одиночестве, ему все нормально, ему хорошо. Но он стоит перед выбором, который может перевернуть его жизнь и сместить его вот этот эквилибриум, в котором он себя комфортно чувствует. Также Карл Чайлдерс, он никого не навредит. И он, скорее всего, не загремел бы обратно в эту психушку. Но он стоит перед выбором, когда встречает этого пацана и эту мать, так же, как и Райан Гослинг встретил пацана и его мать в своей жизни. И он должен, если он поможет им в определенной ситуации, в которой они находятся, это будет плохо для него. Если он ничего не сделает, ему будет нормально. Вот этот вот сложный выбор, который он должен сделать, он стоит, вот этот конфликт, он стоит в центре фильма. И по сути, да, этому, наверное, вот этой простой истории и вот этому выбору посвящена данная картина Билли Боба Торнтона. Она очень такая атмосферная, очень такая тягучая. Но все же интересно, наверное, благодаря как раз-таки актерской игре Билли Боба, потому что она здесь действительно вот один из тех перформансов, что вот крепко и так уверенно держит на своих плечах весь фильм. Потому что в самом фильме нет какого-то головокружительного сюжета, каких-то твистов или какой-то выделяющейся такой операторской работы или спецэффектов, или еще ничего этого здесь нет. Здесь есть просто отличный атмосферный саундтрек. И вот эта простая история с этим вот действительно великолепным перформансом актера и режиссера по совместительству в данном случае. Да, вот. По сути, когда я его смотрел, меня больше интерес как раз всегда поддерживал именно сам Билли Боб и его Карл Чайлдерс. Вот. И фильм, который оставил после себя довольно сильный след для меня, вот как-то я вот много рефлексировал на него, думал о нем после просмотра. И он часто и по сей день иногда возвращаюсь я мыслями к нему. Вот.
Нет, «Точное лезвие» очень классный фильм. Как режиссерский, как сюжетный. Я помню, смотрел. Мне понравился фильм. Там 8 или даже 9 стоит. Нет, наверное, 8 из 10. Тогда, наверное, и раз такая у меня канитель вышла, я поставлю его на 5 место, я думаю. Угу. Вытесню другой фильм, потому что «Точное лезвие» действительно очень-очень сильная работа.
Да. Но до того, как мы перейдем уже к твоему заспойленному 5 месту, мы можем поговорить о каких-то провалах, хотя я не знаю, будет ли у тебя что сказать, учитывая, что ты почти не смотрел фильмов в этом году.
Провалы? Где? Ну, да. Я не знаю насчет провалов. Есть фильмы, которые мне не понравились. Есть фильм такой «Страшилы» Питера Джексона, мне он вообще никак не понравился. Угу. Ну, смотрели с другом, друг прям так фанател от него, что-то не знаю, и «Привидения» там, что-то суд, бред. Не знаю. еще недавно посмотрел фильм «Побег из Лос-Анджелеса» Джона Карпентера.
А,
ну это не сказать, что супер, там, 2 или 1 из 10. Это 4 из 10. Но он такой примитивный, он чертовски примитивный. Он, конечно, прикольный, как боевик 90-х такой. Ну, но как отдельный фильм, как какие-то картины, ну, совсем уж примитивняк и не особо цепляющий. Этот самый Курт Рассел там, клишейный, как Данези, как, блин, Solid Snake, наверное, выглядящий, как закос под него, такой же с повязкой, так же его зовут. Снейк.
Ну,
вот, тут мотоциклы там взрываются от прикосновения.
Скорее Solid Snake все-таки закос под Курта Рассела, потому что...
Ну.
Это вышел раньше, чем Metal Gear. Нет, это фактически, я тебе говорю, это факт, что Коджима создавал Solid Snake по образу Курта Рассела из «Побега из Нью-Йорка».
А, ну тогда без разницы в целом. Это я просто так сравнил.
Но твое сравнение, оно очень... в точку. Оно в точку.
Ну да, тут, наверное, то есть все-таки да.
Ну вот я могу больше назвать нет. Единственный фильм, который я бы вот... мог бы окунуть лицом в дерьмище, это Ворон, Город Ангелов, это, по-моему, сиквел оригинального Ворона, уже с другим актером, то есть все сиквелы Ворона были отвратительными, конкретно этот, чем выделился, я уже не помню, но да, это плохой фильм, я помню, что это плохой фильм. Конечно, оригинальный Ворон тоже со своими слабыми местами, но это был все-таки хороший, интересный фильм. А здесь все эти сиквелы, они были, конечно, довольно хреновые. Это «Квартирка Джо», помнишь фильм? Комедия. У чувака тараканы жили в доме. Говорящие. Тоже такая довольно дебильная комедия. Но в остальном больше мне ничего, наверное, сказать по плохим фильмам 96-го года. Тогда мы переходим к моему пятому месту, потому что я уже назвал. Мое пятое место — это фильм «Кавказский пленник».
Ух ты. С Шуриком в главной роли.
Да. «Кавказский пленник» — это фильм Сергея Бодрова старшего. С Сергеем Бодровым младшим в главных ролях. И с Олегом Меньшиковым. В общем. Я не помню точно, что там за война, чеченская или не чеченская, кажется. Какие были вот на Кавказе войны?
Я не знаю.
Ты не знаешь. Я не знаю. Но вот, в общем, это война на Кавказе, где кавказцы берут в плен в очередном из конфликтов двух российских солдат. Собственно, Олега Меньшикова и Сергея Бодрова. И, в общем, весь фильм — это они, по сути, в плену в этом находятся. И...
чем они там занимаются?
Чем они... они сидят в плену просто и как-то взаимодействуют, между собой разговаривают о том, что они думают об этом плене, что надо выбраться или лучше подождать, чтобы нас спасли, или нас выторгуют на что-то, или что с нами дальше будет. Вот. Там есть дочь вот этого чувака, который пленил их, такая красавица. Восточная, которой нравится Сергей Бодров. И как бы ты видишь, что он сначала видит в ней, наверное, такой как инструмент сбежать оттуда, но в то же время она ему тоже нравится. Но это как бы не какой-то романс, не этому посвящен фильм. Ну вот, в общем, очень много показывается именно быта вот этих горного народа, много гор, просто как они живут, вот эти их села, как они выглядят, как вот остальные, что о них думают, что вот что надо с этими русскими солдатами сделать. И всегда вот есть это страшное ощущение, что вот сейчас их зарежут, там, отрежут им головы и все такое. И постоянно вот это вот есть неопределенность, какая судьба ждет дух этих солдат. Вот. И сами по себе диалоги здесь замечательные между Олегом Меньшиковым и Сергеем Бодровым. И вообще это фильм, который я... в детстве много смотрел, потому что это была одна из тех... Помнишь, я говорил, что вот я «Муху» смотрел в детстве, да, у бабушки была кассета «Муха» Кроненберга, и вот среди этих кассет был «Кавказский пленник» также. Этот фильм я тоже много смотрел по видоку, и он как-то вот остался со мной этот фильм. И когда вот я его недавно пересмотрел, я понял, что это великолепный фильм. Это очень крутой фильм. Здесь очень классный саундтрек. Музыка очень здоровская здесь. Я уж не знаю, кто там композитор. Может, сейчас получится посмотреть. Композитор Леонид Десятников. Первый раз я, конечно, это вижу, эту фамилию, но его саундтрек, он очень здоровский в этом фильме. И кинематография здесь великолепная, операторская работа просто шикарная, и актерские работы очень здоровские. То есть Бодров, конечно, я никогда не считал его хорошим актером, он скорее чувак, который это именно вывозит за счет своей харизмы и какой-то энергетики, которая ему присуща. Здесь вот это продолжается, но здесь он, в принципе, компетентно играет, но больше вывозит за счет именно своего лица и за счет своей энергетики, как он во всех, в принципе, фильмах и делал. Вот. Это просто хорошая возможность опять посмотреть на Бодрова в кино. Была для меня пересмотреть этот фильм тоже, потому что ну, не в таком большом количестве фильмов он успел сняться. Довольно молодой он умер. По-моему, даже 30 не исполнилось, прежде чем он умер. Вот. И это фильм его отца, что интересно, тоже. И да, ну здесь антураж очень здоровский. Просто вот в этих горах они в плену. Как-то там даже есть какой-то момент, по-моему, они в каком-то сарае сидят в амбаре, там, в соломе в этой. А по радио какая-то вроде какой-то американский хит играет. Это просто такой контраст интересный. Русские люди в плену Кавказа в горах в каком-то амбаре слушают американскую музыку. Просто такая интересная сцена там есть. Ну да, тут классные диалоги просто вот, о плене, о том, вот, и просто вот, не знаю, вот это хорошо было показано, сам плен. Ну и да, снято великолепно, конечно, и драматизм тут очень хороший, он очень-очень цепляет. Ты ощущаешь реальность ситуации, несмотря на то, что вроде как Олег Меньшиков здесь такого играет чувака, который такой... Ну, такой уже много повоевал, уже ничего не боится, он вроде как до последнего храбрится и подбадривает, и говорит, что да, вообще сейчас сбежим отсюда, вообще насрать, все нормально, круто все будет. Но ты видишь медленно, что вот это вот медленное, вот это, то ли медленное осознание, которое на него накатывает, то ли... Ну, короче, он, Олег Меньшиков хорошо показывает такого уверенного чувака, который едва-едва в своих глазах выдает ужас своей судьбы, которая может его постигнуть в плену. То бишь смерть, казнь. Вот да, здесь все эти элементы, они работают, и на тот момент, когда я еще ставил оценки, это было 9 из 10, ага. По сути, это я до сих пор бы не изменил эту оценку.
То есть как фильм «Разговоры о войне», по идее, да? Взгляд на войну.
Не сказал бы, здесь нет такого, что они говорят прям много об этом. Здесь есть много тихих сцен. Скорее, ты просто видишь это и воспринимаешь, нежели они говорят об этом. Они говорят об абсолютно разных вещах во время плена, кстати. Потому что, по сути, они до плена друг друга особо и не знали. Меньшиков занимал более высокую должность, а Бодров простой и рядовой. Вот. Но вот они оказываются, два вот этих разных парня в одном плену, в этом, и там уже знакомятся, и у них определенный конфликт, если они там дерутся даже, по-моему, помню. Вот. Ну, их дружба, она растет в плену у других людей, так скажем. Вот.
Угу. Ясно, ясно.
Такая вот история, в общем.
Интересно, у тебя тут такой топ набирается. Что ж, мое четвертое место — это «Миссия невыполнима» Брайана де Пальма. Я не знаю, что здесь говорить, кто не знает этот фильм. Кто не знает сцену, когда Том Круз падает с потолка на тросе вот это вот, и расставляя руки в стороны, зависает над полом в сантиметре. Это же такая сцена, которую еще много где потырили там в пародийных фильмах. И вообще, начало серии фильмов про... Это про ЦРУ, Ханта. Про агентов, да, про Итана Ханта, про его команду, про то, как они выполняют разные миссии, борясь с какими-то вечно предателями и прочими злодеями. Вот. Это самый первый, самый прикольный фильм. Я знаю, ты его, по-моему, вообще любишь, да?
Да.
У тебя любимый, да, из всей?
Из всей серии, да.
Серии, да. Да. Вот, то есть, что тут говорить? Это шпионский боевик с захватывающими сценами, клевыми всякими штуками шпионскими.
Хочешь забавный факт?
Давай.
Том Круз ни разу не стреляет из оружия за весь фильм.
Да?
Да. То есть здесь особо стрельбы и нет в этом фильме. Он более именно шпионский. Шпионские штучки, ну, приборы, гаджеты, да, обманы, да, да. Всякое такое.
Это как бы не Джеймс Бонд. Не неудержимое, тем более.
Да.
Именно шпионская тематика.
Это шпионская тематика, да.
Поэтому кто любит шпионскую тематику, миссия невыполнима. Что сказать, что сказать? Это миссия невыполнима, чувак. Я давно смотрел фильм. Я не помню уже, кто там, где там, с кем там, что там происходит.
Я примерно год назад, наверное, пересматривал этот фильм.
Да. Ну вот я помню, смотрел всю... А нет, нет, я бы такого не мог сделать. Сразу все фильмы посмотреть. Ну да, ну да. Короче, миссия невыполнима у меня на... Бля, закрыл.
На четвертом месте.
На четвертом месте.
Да. Что у меня на четвертом месте фильм Ларса фон Триера «Рассекая волны». Это очень... Фильм, как ты сказал, он такой довольно медленный и долгий. Когда за него садился, увидел хронометраж, я такой, ой, ёпта, учитывая, что я знал, что это будет тяжелый фильм, как всегда это у Триера. Вот. Ну, знаешь что? Это, возможно...
Что?
Ну, может, не самый мой любимый фильм у Триера, но один из, я считаю, объективно лучших его фильмов. И определенно один из тех фильмов, который мне наиболее у него понравился. Потому что я вспоминаю, как кончилась «Нимфоманка» во втором фильме, и как кончилась «Танцующая в темноте», где просто вот, ну все, ну вот ложись, умирай. Все плохо, все твари, все подонки. И он растерзал главного героя под конец и втоптал его в грязь, и вот так вот. Понимаешь, вот... Вот это вот... Этот нигилизм, или даже не то, что нет, не нигилизм, а именно ненависть к людям, да, она не всегда, на мой взгляд, во что-то вырисовывает. То есть в процессе у Триера всегда интересно, он всегда великолепные вещи делает в процессе, но вот иногда его финалы, его фильмов, они кажутся, ну, чрезмерно какими-то упадническими и в своем пессимизме не всегда доносящими какую-то хорошую идею, честно сказать. Здесь вот было наоборот. Здесь, да, весь фильм он выворачивает наизнанку главную героиню. Он в привычной для него манере не то что издевается, но подвергает ужасным испытаниям главного героя. И здесь, кстати, ее судьба может быть сравнена и в какой-то степени с «Танцующей в темноте», которую играла Бьорк.
Да, да, похоже, очень похоже, да.
Вообще, это у него, оказывается, трилогия была фильмов. «Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующий в темноте», где вот он... Похожие, можно много сходств найти, в общем, тематических. Но «Танцующий», «Рассекая волны» мне гораздо больше, чем «Танцующий в темноте» понравился. Во-первых, да, вот эта вся эта идея, что она занимается сексом с другими, то есть такая чистая религиозная девушка, которая без памяти любит своего мужа, занимается абсолютно ужасными вещами, отдает свое тело всем подряд, чтобы ему стало лучше. И что мне понравилось, что это не просто, он не показывает тебе, что она заблуждается, он тебе как раз-таки показывает, что это реально помогает, и что ты думаешь об этом. То есть он показывает мир, в котором есть эта вот потусторонняя сила, которая такая злая, такая беспощадная, где вот именно такими ужасными вещами она может помочь своему любимому. И за счет этого он как бы показывает, что, то есть, все думают, что она шлюха, что она ненормальная, да, но... По сути, некоторые персонажи знают ее истинные мотивы, да, а мы как глаз Бога в этом фильме, потому что мы, как и Бог, мы видим все с более объективной точки зрения, мы видим, что это реально помогает, что это реально вот это вот существует, такая сила в ней, что она реально имеет контакт с Богом, что она не просто шизофреничная, она реально говорит с Богом напрямую, что Бог как бы испытывает ее или что-то в этом роде. То есть, на мой взгляд, вообще ее тело, так скажем, главной героини, это такая как поле битвы, можно даже сказать, сатаны и Бога, где сатана просто злые вещи вкладывает в голову мужа. Есть даже момент, где он говорит, у меня в голове зло. Пожалуйста, брось меня, да? Или что-то такое.
А она говорит, мне умереть.
А, да, а она говорит...
У меня в голове одна грязь. В этом
там есть такое... Нет, там прямо так и говорится, не грязь, а у меня в голове зло или что-то такое. Вот.
Угу.
То есть он говорит, как будто мной овладел дьявол. И... Что я хотел сказать-то, блин? Но она говорит, что я тебя люблю, несмотря на то, что в твоей голове. То есть это такая абсолютная самоотверженная любовь. Вот. И в конце даже есть момент... А вот эти вот... как их назвать-то, я даже не знаю, консерваторы или вот эти вот ортодоксальные вот эти вот верующие, вот это общество, да, там, этих мужиков, которые там у них своя какая-то вера, я даже не знаю, как, что там. Вот. Это, кстати, не в Дании происходит, а в Шотландии.
Согласна. Ну, в Шотландии, наверное, да. В Шотландии, потому что ландшафт довольно такой побережный, высокие берега, мало растительности. Действительно больше похоже. Я сначала еще думал, Норвегия какая-нибудь, потому что похоже. Да, наверное, Шотландия.
Да. И вот, на мой взгляд, он здесь как раз-таки показывает лживость вообще веры как концепта, точнее не веры, а религии. Религии как концепта, потому что он показывает этих людей, которые хоронят людей и говорят, что вот он попадет в ад, он заслуживает этого, вот это... И здесь он нам показывает героя, который делает с виду непотребства абсолютные, но ради светлых вещей, ради светлых целей, и добивается куда большего за счет, возможно, уничтожения своего имиджа, да, в глазах всего, всей этой деревни, в лице как раз-таки Эмили Уотсон. Вот этой девушки, казалось бы, которая недалекая, истеричная. Она меня по началу фильма, она меня очень раздражала своим поведением. Потому что сначала тебе не говорят, что она какая-то странная. Тебе не говорят об этом. Тебе кажется просто, что это такой человек. А потом ты понимаешь, что она немножко аутистична, да? Но в этом как будто ее есть чистоте, вот ее восприятие всего, в ее вот откровенных эмоциях и во всем ее откровении. Есть вот это как раз-таки ее, возможно, канал с Богом. Он и достигается. А вот эти вот чисто живущие по уставу, вот такие вот ортодоксальные вот эти верующие, которые там, эти мужи, типа, женщина не должна говорить в храме, она не имеет права. Ну, то есть, абсолютно абсурд там вот эта их, конечно, религия. И он показывает, что вот это иллюзорная, как сказать, скажем так, добродетель. В то время... Добродетель Эмили Уотсон, ее гораздо сложнее понять, но она настоящая. Она творит плохие вещи, возможно, или даже... Их не назовешь плохими, это ее выбор, она делает то, что хочет, по сути. Но, скажем так, грязные снаружи вещи, которые таят за собой истинный свет. По сути, свет исцеления, который к концу фильма очевидно, что все, что она делала, оно действительно имело эффект. Казалось бы, ее парализованный муж начинает на костылях ходить. То есть... То есть это, по сути, вот это все подтверждается в конце, что все это было не зря, и что она действительно имела контакт с Богом, но вот сама идея того, что вот она снаружи казалась грязной, а вот эти вроде такие чистенькие, оно все перевернулось в конце. Мы видим, что эти ортодоксальные все подонки, а вот эта девушка, она ангел на самом деле. Хоть она и прошла через абсолютную грязь, страдания, и по сути она не что-то другим плохое делала. Она на себе все получала, все это зло, все эти насилие и так далее. И в конце, по сути, она поплатилась жизнью за все это. То есть это ее абсолютное жертвоприношение, жертва получается. А жертвоприношение, да. Вот. Это как она просто отдала себя всю вот этому стремлению исцелить мужа, потому что в какой-то степени весьма, ведь вначале вот она показывает, да, что она абсолютно любит его. Вот, и как будто Бог испытывает, можно сказать, ее любовь. Говорит, он ее проводит через самые ужасные испытания, говорит, что а сможешь? Ну и в конце получается, что сможешь ли ты всем пожертвовать ради того, что... То есть это как будто ее любовь, вот ее, о которой она так... Которую она так проявляет очень визуально все, весь фильм. Плачет там, он на вертолете улететь не может, она бежит за ним, вытаскивает его, вот, до абсурда доходит. Что действительно ли она такая, действительно ли она такая настоящая, какая она есть? Вот, по сути, весь фильм Ларс фон Триер в роли бога, так скажем, он просто всю самую жесть на нее опрокидывает. Сможет ли эта хрупкая девушка пройти через все это ради любви своей? И, по сути, вот здесь и заключается идея иллюзорности религии, я считаю. Вот. Ее ложности как таковой. И что... Опять же, это идея, которую и Скорсезе показывал в своем последнем фильме «Молчание». что единственная connection, единственная связь с Богом может быть только внутри твоего духа. И не в каком-нибудь храме или еще где-нибудь, где тебе будут говорить, вот так надо говорить, вот это надо читать столько раз в день и так далее. И вот так надо выглядеть в обществе людей, и вот так себя надо показывать. И ни в коем случае вот это не делать при людях и так далее.
Ну да, да.
Все вокруг нее живут.
Закончить.
Да, все вокруг нее, даже есть там момент, где ее мать не пускает домой, когда над ней дети издеваются. То есть мать уже такой стыд ощущает. То есть она не столько думает о своей дочери, как о дочери, она думает, как будто вот она стыдит нашу семью, я не пущу ее в дом. Понимаешь? То есть ее мать, она предательница на самом деле в этом фильме. Как и многие, кто ее предал. А единственное, кто с ней до конца, это по сути жена ее усопшего брата, да? Даже не родственница, но ну, просто да, родственная душа.
Да, да.
Вот, это очень трогательные, кстати, были отношения у них с ней, вот, мне понравились они. И да, и поэтому мне нравится этот фильм, потому что в конце, несмотря на то, что все, что произошло, я ощутил облегчение, и я ощутил, что здесь была донесена определенная идея, вот, с которой я согласен при том, и что есть определенный такой, как катарсис, который... Не просто вот ее мучили, не зря весь фильм, короче. Я не смотрел просто садистский какой-то фильм весь фильм. Я смотрел ужасные вещи, но которые вылились во что-то значимое в конце. И он очень, на самом деле, такой провоцирующий фильм, как всегда у Ларса фон Триера. И очень такой, как бы это сказать, провокационный. Но здесь это не провокация ради провокации. Как было в той же «Нимфоманке» в конце, когда ты просто... Когда он просто сделал два охрененных фильма, но закончил их так, что тебе хочется просто, я не знаю, задушить его за то, что он сделал в финале. Просто, что он просто тебе показывает средний палец в лицо и чуть ли не плюет тебе в лицо, как зрителю. Здесь было много провокаций достаточно. Особенно, я думаю, для религиозных людей многие, я думаю, не смогут даже досмотреть этот фильм в силу того, что они религиозные. Но это была провокация ради высшей цели, которая, на мой взгляд, была достигнута. И мне показалось интересным то, что сам фильм он снят такой ручной камерой. Здесь очень много наездов, планов на лица, крупные планы лица.
Здесь очень много близких здесь... кадров, да.
Здесь все льется, потому что через актерскую игру и через персонажей. Не через мир, а именно через людей, которые оперируют в этом мире. Здесь все, по сути, через них льется. Через Эмили Уотсон, через Стеллана Скарсгарда, который здесь очень крутой вообще. Мне понравилось, как он играл. Вот. И это, по сути, такой фильм лиц, я бы сказал. Фильм мимики. И здесь есть много моментов, где Эмили Уотсон смотрит в камеру, что интересно. Она часто смотрит в камеру. В каком-то... В конце определенных сцен она так смотрит перед концом сцены. Она так на пару секунд так тык в камеру, как будто на тебя смотрит. И по сути, ты как будто наблюдаешь фильм глазами Бога, честно говоря, в этом фильме. Потому что здесь очень много вот этого вот... Как будто ты наблюдаешь за всем этим, как наблюдал бы Бог, который подвергает ее испытаниям. То есть он смотрит прям впритык к ее лицу, вот каждую ее мимику узнает. А что она здесь чувствует? А что она здесь чувствует? А как она на это? А решительно ли она здесь? А пойдет ли она до конца здесь? А что? А не жалеет ли она, что вот она здесь вот так сделала? Ты вот все время под микроскопом все это смотришь. И не вмешиваешься, потому что здесь, когда здесь что-то плохое происходит, случай здесь не выручает главную героиню. Тут либо она сама себя вытащит из этой ситуации, либо она просто там останется и погибнет. Вот. Никто, по сути, в течение фильма ей не помогает. Есть люди, которые пытаются помогать, но они не понимают в корне, что происходит. Поэтому они заведомо не могут ничего сделать для этой ситуации. Потому что они смотрят на это со стороны простого смертного аутсайдера, который не имеет понятия, как то, что она шлюха, может чему-то вообще помочь. Это не укладывается у них в голове. И они все списывают это на то, что она полоумная. Ну что, классная сцена потом в конце, вот этот врач, который я все это время не понимал, он в конце говорит, там, когда суд там какой-то или что-то, они типа как заключением надо написать, да, в случае, вследствие чего вот так получилось, да, и вот доктор говорит, что типа его предыдущее заключение было, что она просто сошла с ума или что она, ну, как типа это ее аутистичность или что-то в этом роде. Говорит, я бы хотел изменить это показание на то, что она была хорошим человеком. И вот этот ключевой момент во всем фильме, что хороший человек в нашем современном обществе воспринимается как полоумный. Это одна из, я считаю, идей этого фильма. Что хороший человек в современном человеческом обществе воспринимается как идиот или как какой-то дурачок, который, возможно, не преследует своих целей каких-то, где надо было бы. То есть мы дошли до той точки, где религия прикрывается, то есть религия, прикрываясь какими-то догмами и так далее, на самом деле делает плохие вещи, а люди настолько сволочи стали, что добро они воспринимают как зло, или как даже не как зло, а как грязь какую-то, или еще что-то в этом роде. То есть, по сути, вот вся эта история, на мой взгляд, почему он именно так ее выстрелил в Фон Триер, что она должна была трахаться с разными людьми, чтобы это могло выглядеть нам настолько грязно, насколько это возможно. То есть он хотел создать настолько отвратительный фасад, за которым он бы спрятал свет, чтобы люди не увидели этот настоящий свет, чтобы показать, что мы не видим этот настоящий свет в современном мире, и что мы видим грязь там, где ее нет, а грязь, наоборот, воспринимаем как какое-то благо. То бишь, грязь, я думаю, это будет деньги, это озабоченность абсолютная вот именно какими-то, знаешь, потребительскими ценностями и напускная порядочность. Я думаю, напускную порядочность Ларс фон Триер здесь показывает как одно из зол современного общества. Вот. Здесь же, наоборот, такая, казалось бы, внешняя абсолютная непорядочность, но здесь он как раз и прячет этот свет. Вот. Ну, думаю, да, вот такие здесь темы, в общем. И очень эффектно все это он сделал. Это великолепный фильм. И для меня Ларс фон Триер в моих глазах поднялся после него. Я всегда знал, что это талантливый фильммейкер. Один из лучших, просто смотря на то, как он снимал свои фильмы. Они всегда были эффектными, несмотря на то, что нравились они мне или нет. У меня никогда не было безразличия к его фильмам. Это что самое главное. Я говорил в прошлом подкасте, что безразличие — это самое худшее, что может быть, когда я после Get Out вышел. Фильмы Ларса фон Триера, они меня злили. Они мне нравились. Но я никогда не остался безразличным. И вот здесь вот он для меня в положительном свете больше, конечно же, сыграл. Потому что этот фильм мне очень понравился. И особенно финал... Финал был весьма шокирующим, честно сказать. В своей прямоте в такой, то есть до этого есть всегда предположение высших сил, а вот в конце ты видишь такую концовку, и ты такой, вау. То есть он как будто, знаешь, как будто он весь фильм тебя дразнил, да, тем, что, а есть здесь это или нет? А в конце, а есть, блядь, посмотри, вот тебя мордой такой, это есть. Это просто он как будто так, знаешь, как будто он так ручкой так писал текст, так выразительным почерком, а в конце такая просто такая огромная точка такая, как будто чуть ли он не проткнул лист ей, просто так ручкой просто эту точку так поставил сквозь текст, сам этот лист бумаги, на котором он все это тебе писал и рассказывал. Вот. И вот эти вот переходы между главами, как они круто сделаны, как будто картины целые. Я не знаю, как он это снял, кстати, вот какие-то дальние планы, как будто с вертолета, но в то же время настолько неподвижные, что это невозможно было на вертолете снять. Я не знаю, как он это делал, но вот эти дальние планы, где он главы вот эти разделял под музыку разную. Там Дэвид Боуи был, по-моему, Битлз были, разные вот эти музыкальные треки, вот это идет там, например, «Женитьба», «Жизнь с этим чуваком», потом «Жизнь без него», там, ее жертвоприношение в конце. По главам же весь фильм рассказывается, и вот эти вот планы вот эти природные, они настолько...
Эти вставки мне показались вообще картинами, которые чуть-чуть дополнили графикой, чтобы их как бы оживить.
Нет, это не были картины, чувак. Там это были не картины, в том-то и суть. Я не знаю, как он это делал, но... Там, блин, это было охрененно снято. Ну, сюда.
На третьем месте у меня «Кабельщик» от Бена Стиллера с Джимом Керри. Самый крутой фильм с Джимом Керри, наверное, мне кажется. Потому что это не просто комедия, а это еще и триллер, я бы сказал. Триллер про преследование. Про человека, который хочет друга, но он с такой маниакальной... С такой маниакальностью это делает, что подвергает своего новоявленного друга, которого играет Мэтью Бродерик. Он так сильно преследует его, с такими ухищрениями, такой маниакальностью. Это реальный маньяк, который не убивает, но мог бы убить бы так вот за друга. Очень интересно. Я его смотрел два раза даже, но... Очень давно даже второй раз пересмотрел, но он не сойдет с моих топов никогда. помимо там смешных моментов с Джимом Керри и его кривляниями, здесь есть еще и очень строгий сюжет, понятен, он прям не вихляет, здесь все ясно. И в конце даже драматический финал, такой разворот, супер-супер драма такая на этом спутниковом, на спутниковой тарелке, вот они там в конце. Под ливень, ну как так должно быть в сильной нране, обязательно дождь и смерть главного, смерть этого Чипа Дугласа. Да.
Разве там кто-то умирал, по-моему, там
еще не умирал? А, нет, он не умер, он просто сильно упал.
Да, по сути, это...
Там же еще в конце...
Какого-то триллера я здесь не вижу, это скорее такая просто комедия с немножечко более мрачным юмором, возможно, местами. То есть это идет вот эта вот одержимость одного человека другим, одержимое преследование какое-то, и есть определенная паранойя насчет этого человека, естественно, все это есть, да. Но я бы не сказал, я бы не назвал это каким-то триллером. Скорее такая комедия о маниакальном человеке таком, которого играет Джим Керри,
кабельщик. Ну, тем не менее, такой
назойливый такой.
Тут стоит, триллер, драма, комедия, да. Ну, я бы чистой комедией это не назвал. Тут есть страшные такие, жуткие, как бы ты пугаешься от этой маниакальности, которую Джим Керри здесь сыграл. Особенно сцена, помню, когда он за дверью стоит, пытается войти, то есть пусти меня, пусти, дружище, он там. Мы видим это через глазок двери, как он там пытается проникнуть в дверь.
Да, да.
Хочет достучаться. Это жутковато. Вот эта настойчивость такого человека, который тебе уже неприятен. Она вот.
Мне кажется, даже в этих сценах все время была комедия. Комедийность, по-моему, не покидала даже в эти моменты фильма. Это все смешно было.
Так не покидало, конечно. Просто это смесь вот этой комедии и триллера. Здорово. Здесь это работало.
Я не думаю, что здесь вообще есть триллер, честно. Вот я не вижу здесь триллера. Мне кажется, это от начала и до конца комедия. Да, где-то она просто, у нее краски бывают мрачные. Но это такая, как. Не сказать, что черная комедия, но такая более какая-то. Не знаю даже, как это назвать, честно сказать. Ну да, триллером бы я это точно не назвал. Но мне кажется, от начала до конца смешно и нелепо было все. По большей части. То есть понятно, что это назойливый чувак, который порой его стремление стать другом этого, оно немножко пересекает. И что самое клевое, у всех у нас в жизни были такие люди, я думаю, ты, Джекс, согласишься. У всех у нас были вот эти люди, которые слишком
такие.
Сильно хотят стать твоим другом.
Они напрашиваются постоянно, да, напрашиваются, приходят там в гости, но ты не хочешь, но ты там как бы из вежливости поначалу позволяешь им. Ну да, от таких надо бежать.
По сути, об этом этот фильм и повествует, о таком назойливом друге, который был у каждого человека. И вспомнить Джек фильма «Круто» просто, да? Вот. Фильма «Круто» — это такой кайбличек был в наших жизнях с тобой, наверное.
Ну да.
Думаю, согласишься.
Кайбличек.
Да. Ну, окей. Ну, мне фильм, да, понравился тоже, в принципе, это... Хорошая для Бена Стиллера работа, хорошая роль для Джима Керри, для того, чтобы он мог показать разную свою мимику.
Отличная роль же.
Маниакальность. А та сцена, например, на баскетболе, когда он настолько там заряжен был, что аж щит проломил этот стеклянный на баскетболе. Да. Да, забавная комедия. Ну, на моем третьем месте фильм «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Я обожаю этот фильм. Как вот такой чисто вот, как это назвать, хоррор, комедия, но в меньшей степени комедия, наверное, больше такой хоррор с криминалом смешанный. Эти два брата здесь в исполнении Джорджа Клуни и Квентин Тарантино, очень здоровские образы, и вообще весь этот Техас, по-моему, там весь этот антураж песчаный, он очень здоровский, их образы клевые, вот эта семья, вот этого священника, которого играет Харви Кайт, или как они потом все приезжают в бар в этот... крученые сиськи. Это просто я в детстве смотрел. Один из моих любимейших фильмов был, и когда я его пересмотрел взрослым уже, он не потерял своего эффекта. Это великолепный фильм. Очень фановый от начала и до конца. И вот вся когда мрачность вот этого вот бара, когда после полуночи все эти монстры оказываются там, все эти вот кто весь персонал, короче, и даже некоторые гости, они, оказывается, там вампиры, всякие вурдалаки, это крутые практические эффекты, настолько мрачно все это, такие здоровские, там просто столько интересного экшена в этом фильме. Вот, помню, чувак, у которого там на паху такой как пистолет, короче, с двумя барабанами по бокам. Просто такой вульгарный юмор, мрачный. Очень клевый в этом фильме. Сальма Хайек здесь, стриптиз ее незабываемый, конечно, в итоге она там одна из самых страшных просто вурдалаков в этом. Опять же, этот контраст красоты и уродства, который мне очень нравится, и просто такие мрачные, вот такие противные эффекты физические, вот где вот практически вот, где вот на них грим вот этот клёвый очень. Все практически, никакой компьютерной графики, все было достигнуто чисто вот человеческими руками. Все это кажется таким реальным, все эти вурдалаки, все эти твари из тьмы вылезшие. А потом в конце оказывается, что это вообще, что этот бар это типа как верхушка какой-то пирамиды в Мексике. Это тоже здорово. Придает такой эффект типа как древнего зла, которое нашло свое новое обличие в современном мире, как бы такое новое лицо древнего зла, так скажем, о котором ты даже не знаешь, когда заходишь в этот бар. Ну, это вот эта атмосфера всего этого безумия, она очень здоровская. И как они там, Джулит Льюис, я помню, там дочь этого священника, как они, вот, она заматереет в ходе фильма и станет тоже такой крутой бой-бабой. И, по-моему, они только с Джорджем Клуни там и выживут под конец. Ну, просто, не знаю, это такой классный, мрачный, ну, как не сюрреалистичный, но... Ну, в общем, ты начинаешь смотреть фильм, думаешь, что это криминальный какой-то, криминальная комедия, заканчивается все хоррором вообще, и это все так здорово. Такая одна большая безумная ночь в этом баре крученой сиськи. Очень фановый фильм, я его обожаю. Один из фильмов моего детства и по сей день один из самых любимейших фильмов моих. Вот и все, что я могу сказать.
Да, я помню этот фильм. На моем втором месте «Роковая восьмерка», вот она и добралась здесь, таки да. Я посмотрел недавно. Я в восторге от этого фильма, чувак. Это очень годно. Это 9 из 10 по мне. Один из лучших криминальных и драматических фильмов, связанных с казино и небольшим количеством актеров. В общем, здоровский фильм. Мне понравилось, как... Вообще здесь что? Давайте так. С чего начать? Я не знаю, с чего начать. Есть интрига. Главная интрига — это что же это за старик такой, которого зовут Сидни, который помогает в начале фильма молодому парню, там, Джону, по-моему. Джон. Или, ну да, вроде Джон. Он помогает ему встать на ноги. Он видит, как он грустит, и отчаявшийся в жизни человек, он ему хочет помочь подзаработать на казино. И открывает ему кое-какую тайну. Как можно там подняться. Такие уловки казиношные. И тем самым становится ему сначала другом, а потом уже практически как отцом. И очень долго на протяжении всего фильма непонятны мотивы этого старичка, которого, кстати, сыграл Филипп Бейкер Холл. Я не знаю, по имени, конечно, сложно вспомнить.
Ну да, знакомое лицо у него.
Часто виден, да. Знакомое лицо, да. Вот мы долго не можем понять, какой же мотив, что он преследует, кто он такой, откуда он взялся, откуда он знает эти казиношные штуки. Постепенно мы узнаем, что это довольно интересный персонаж, и он очень сильно связан с этим Джоном. Не буду не раскрывать этот твист, не твист, а раскрывать вообще сюжет. Потом еще и появляется другой персонаж, которого сыграла Гвинет Пелтроу. Это молодая официантка, которая отдается за деньги людям, но она делает это... потому что хочет, действительно, как она говорила. И он ее тоже пытается пригреть, как бы поставить на ноги, и он, можно сказать, даже сводит их с Джоном, и так получается. Вот, и фильм не только о казино, он не только о каких-то криминальных вещах, но потом, конечно, криминалы там насыпают «будь здоров», то есть в мотеле происходит не очень приятная ситуация. Джон с персонажем Гвинет Пелтроу, не помню, как же ее звали, такое имя интересное у нее. Не вспомню. Вот, они там в отеле кого-то почти что примочили, то есть связали там наручниками мужика, который хотел, ну, который с ней потрахался, но не заплатил. Они чуть ли не до смерти там ударили, он валялся без сознания. И они пытаются разгрести эту ситуацию, вызывают на помощь своего единственного друга, вот этого старичка Сидни, который знает, что делать. Вот они думают, что он всех проблем решит, но он не ожидал такого поведения от своих практически уже детей, он как отец к ним относится. Вот, а тут уже веселее становится смотреть, все так разворачивается. Еще и в игру вступает персонаж Сэмюэля Л. Джексона, такого мафиози с пушками и громкоголосыми такими выражениями, какими-то такой надменностью. И тут потом тоже вырисовывается интересный поворот. Короче, фильм смотреть интересно от начала до конца. Здесь несколько таких ответвлений, и он может зацепить тебя несколькими крючками. Ну и снят он хорошо. Даже первый кадр, помнишь, там нам показывают издалека кафешку, возле нее сидит, прислонившись к стене, персонаж Джона, и потом нам показывают как бы плечо, рукав вот этот Сидни, и он начинает идти к нему, и камера идет за ним тоже. Очень хорошо, мне понравилось.
А, великолепно снятый фильм, великолепно.
Вот, то есть великолепно снятый, очень интересный сюжет, очень мало персонажей, и от этого он только выигрывает, все прекрасно. Пол Томас Андерсон снял этот фильм.
Да.
Напоминаю. Так что смотрите, смотрите, очень классный фильм. Хотя вот оценки у него на Кинопоиске вообще странные, почему-то 6,7 всего лишь.
Меня это не удивляет. Что интересно, я совсем забыл, что здесь играл Сэмюэл Джексон. Для меня этот фильм больше запомнился Джоном Си Райли и вот этим самым Филиппом Бейкером Холлом. Я даже забыл, что здесь Гвинет Пелтроу играет. Настолько вот ярко выражен сам Джон Си Райли здесь скорее. Наверное, это говорит о том, что персонажа Гвинет Пелтроу могла сыграть любая другая белокурая прелестница. Но Джон Си Райли действительно
запомнился.
В целом,
тут можно и заменить ее. Тут... Но, знаешь, она интересно играла такую простушечку, как бы, вот в момент ее истерики и залитой слезами ее лицо, но оно в то же время красиво.
Да, Гвинет Пелтроу была красивая очень, да. На моем втором месте «Миссия невыполнима» Брайана де Пальмы. Конечно, если бы не тот фильм, который у меня сейчас на первом месте... Это логично, «Миссия невыполнима» была бы первая, потому что я очень люблю этот фильм «Миссия невыполнима». И, по сути, я его никогда особо сильно не любил. Я его полюбил только где-то год или пару лет назад, когда я его пересмотрел впервые. То есть, ну, не впервые, а когда я его в последний раз пересмотрел, впервые за очень долгое время. Просто меня поразило, насколько великолепно выполнен этот фильм с точки зрения саспенса, с точки зрения режиссуры, с точки зрения атмосферы. Просто композиции все визуальные, которые там в нем есть. Незабываемые сцены. Я, кстати, не фанат самого финала фильма с этим скоростным поездом и вертолетом, который за ним летит. Это, конечно, саспенсово все было сделано, но немножечко компьютерно местами, конечно. Ну, иначе и нельзя было сделать. Там кое-какой перебор наблюдается. В остальном для меня этот фильм ассоциируется с элегантным шпионским саспенс-боевиком таким. Как я и сказал, Том Круз ни разу не стреляет во всем фильме, потому что этот фильм действительно вот сосредоточен именно на идее шпионства, не как пиф-паф, там, да, а именно вот каких-то более элегантных элементов их работы, их рутины. Вот. Здесь очень такой запутанный сюжет, но который, если ты будешь за ним следить, очень интригующий. И в сюжете это не какие-то просто твисты. А, так это тот, вот он снял маску, так это вот он все это время делал. Даже не в этом прелесть сюжета, а в том, в сам сюжет в его конструкции, что он как бы прячет в себе такие более интересные умные твисты и более интересные умные повороты какие-то. Не просто за счет обличения каких-то персонажей, что они делали, что вот они все это время были такими, оказались. Вот сам сюжет, он очень интересный, на самом деле, за ним клево следить, если ты действительно за ним следишь. А сюжет здесь немножко требует от тебя более внимательного изучения, нежели просто вот как будто ты там боевик смотришь, и вот плохой, вот хороший, и все. Здесь нет, здесь ты до последнего не знаешь, кто плохой, кто хороший. И многие моменты сюжета переворачиваются, когда что-то, какие-то новые детали его всплывают. И в этом плане он очень у нас сконструирован, и финальные твисты, они все отлично работают, ты просто действительно хватаешься за голову. Это очень все весело и классно, и визуально просто, ну, невероятно сделано. То есть это, опять же, эта сцена в белой комнате, о которой ты упоминала, она абсолютно иконическая и навсегда останется в истории этого жанра как вот одна из самых иконических сцен, где просто такой саспенс, когда он там просто каплю пота свою ловит перчаткой, чтобы она не упала на этот пол, потому что малейший груз, если там подавит на этот пол, сразу сигнализация работает, и все, коту под хвост пойдет. Просто такой саспенс, такой великолепный, чуть ли не хичкоковский. И просто, ну, потрясающе, да, здесь столько интересных визуальных находок. Как-то сама история рассказывается, это великолепно. И все персонажи, их образы здоровские. И сам вот... Конечно, все фильмы в серии «Миссия невыполнима», они все друг от друга отличаются. И ни в коем случае я никогда не считал, что они правдоподобно сплетаются в одну вселенную, да, где все эти фильмы могли бы произойти как в одном мире, да. Они все как будто в разных мирах, потому что каждый раз их снимали разные режиссеры, то есть это был Брайан Де Пальма первый фильм, потом Джон Ву второй фильм, а в третьем это был Джей Джей Абрамс, в четвертом это был чувак, имя которого я постоянно забываю, который снял Рататуй до этого, я забыл, как его зовут, черт побери. Кто снял Рататуй, пока вспомни, Джек.
Офигеть, ты спрашиваешь, мне такие вещи сложные.
Да, и...
Брэд Бёрд?
Брэд Бёрд, да, точно. Брэд Бёрд. Ну, в общем, кто пятый снял, теперь я хочу вспомнить, потому что...
Да ты заколебал.
Потому что пятый фильм Кристофер Макуори, или как-то его так зовут? Я могу ошибаться, конечно.
Это племя изгоев, который?
Да. Кристофер?
Кристофер Макуори, да.
Да, правильно. Потому что этот пятый фильм, это мой второй по любимости, то есть он у меня после первой сразу идет части. Ну да, вот фильм Брайана де Пальмы незатменный просто, он самый лучший во всей серии, самый харизматичный, самый интересный, самый напряженный, самый, короче. Он не скатывается до обычных шаблонов, он все время делает все по своим правилам, и он очень здоровский в этом плане. Вот. И заглавная песня, это, конечно, здесь замечательно. Я не знаю, здесь ли она дебютировала. Я не знаю, здесь она дебютировала или нет, потому что раньше это еще был сериал такой, «Миссия невыполнима». По сути, они... Это была попытка именно сделать полнометражный фильм по вселенной сериала уже, который когда-то существовал. Ну, так же, как «Стар Трек», например, делали вот эти вот фильмы. Я не знаю, там была ли эта мелодия, но она действительно иконическая, способна поспорить и с бондовской, честно говоря. Вот. Ну и все. Это мое второе место.
Да-да.
«Миссия невыполнима».
Я забыл, да, это самый «Миссия невыполнимовский» атрибут, там вот эти маски. Да, я забыл про них упомянуть. Uh-huh. Это тоже крутая штука, на которой можно было выехать шикарно. А бабам, первое место! Первое место. На моем первом месте фильм «Пушер».
Оу.
Прикинь. Uh-huh. Да, короче говоря, из всей вот этой вот канвы фильмов, которые в 96-м году вышли, я был поражен этим фильмом. Но «Пушер», да, да, как ты и говорил, это фильм интересный. Я еще не смотрел две другие части.
Ну, тебя ждет много интересного тогда, если тебе так понравился первый фильм.
Да, меня ждет много интересного, судя по всему, но поскольку тут он в 96-м году был, мне очень понравилось, что здесь все очень реальные. Тут все актеры, они как живые. Вот это реально круто. Это сильно
влияет теперь ты понял,
вхождение в реальность.
Вот теперь ты понял, о чем я все это время говорил, когда говорил про Блидер, про два других пушера. Вот это ощущение реальности, не дистиллированной какой-то, а вот действительно.
Да, да, да. Я впервые увидел Мэтса Миккельсона в таком плане. Он всегда такой, ну, строгий чувак.
Ну и такой солидный обычно.
Такой разнузданный.
А здесь, да, пацан такой.
Да, я думал, я сначала не видел, кто вообще играет. Я как-то пропустил начальные титры, не вчитывался. Uh-huh. И потом, когда видел персонажа этого, думаю, на Миккельсона похож, короче. Потом думаю, так это же он, блин, нафига себе. Вот это переплощение интересное вышло потом у него. Очень, да, очень реалистичный. Да, это точно так сильно... могу только сравнить. Вот «Виктория», недавно тоже посмотрел фильм. Очень схож манера такая, очень схож настроение, ощущения. Ночные вот эти прогулки по городу, где-то какие-то закоулки,
вот эта криминальщина вся, это такая сокрытая от дневного света, от простых людей, созвучно, вот с Викторией мне показалось. Угу. Подача. Снято все очень близко, как будто ты присутствуешь рядом с героями. Никаких тебе тут статичных камер нет.
Да, никаких...
Все близко всегда.
Да.
Ощущение кранов, никаких рельс тебе тут вот этого всего.
И такое ощущение контролируемого хаоса, да?
Ну и сама история персонажа. Как он задолжал здесь? Как это все пошло наперекосяк? И куда это все сильнее может вылиться? Как он стал должником, просто безвыходная ситуация тоже такая. Практически как Ларс фон Триер мог бы снять, так все плохо становится для персонажа. И видно по его глазам, что он вроде сохраняет еще такую, ну, мужественность, но уже читается, что мне крышка. Угу. Мне просто хана.
Ну,
здесь.
Особенно финал,
И в конце мне понравилось, там, где разворачивает полиэтилен, это так все понятно стало. Все стало понятно, что жопа ждет чувака. Вот, ну, мне очень понравился фильм. По эмоциям, среди всех фильмов, этот фильм на первом месте, да. Тут перенимаешь очень много от главных героев за счет вот этого реализма игры.
Да.
Да. И от камеры.
Он очень неподдельный.
Вот эти две составляющие неподдельные, да. Так что такое вот у меня первое место.
Ну, здорово. Я очень рад, что тебе так понравился этот фильм. Ну... Тогда можно поговорить... А, нет, я же еще первое место искал. Лол. Это Фарго. Братьев Коэн. Это единственный фильм в их фильмографии, который борется в какой-то степени со «Старикам тут не место», как мой любимый фильм «Братьев Коэн». Конечно, «Старикам тут место» — это мой самый любимый «Братьев Коэн» фильм, но «Фарго» наиболее близок к нему. Это такая криминальная история, на которую реагируют обычные люди. То есть тут в главных ролях Фрэнсис Макдорманд, такая беременная полицейская в этом каком-то заснеженном штате. Она здесь абсолютно фееричная, она абсолютно великолепна здесь, как вот такое ощущение, такой образ обычного порядочного человека, который вынужден иметь дело со всякими мразями и, в общем, с людьми, которые убивают друг друга за деньги. Она выступает отличным контрастом этой очень-очень мрачной истории, но здесь такой черный юмор. То есть для меня вот «Фарго» — это такой лучший пример правильного, клевого, крутого и такого всегда уместного черного юмора. То есть тут такой сюжет, что мужик, короче, его бизнес идет под откос, но у его жены очень богатый отец. Он решает нанять парочку головорезов, чтобы они похитили его жену, чтобы попросили выкуп за его жену. И он как решил такой подконтрольный такое похищение устроить, где, чтобы его жена все в порядке с ней было точно, но в то же время, чтобы получить денег с ее отца, чтобы свой бизнес на плаву удержать. Поделить деньги с этими грабителями, с этими похитителями. Ну и все идет, естественно, под откос, чем дальше проходит фильм. А вот это вот Фрэнсис Макдорманд, обычная беременная женщина, полицейский, которая, по сути, ну такая, просто самая простая женщина, какая может быть, такая очень обычная. Она медленно раскрывает весь этот заговор, и вот этот великолепнейший перформанс выдает, я забыл, как зовут, Уильям Эйч Мейси, да, замечательный актер, который здесь просто великолепно играет чувака, который всем врет в глаза, и вот этой полицейской, и всем остальным, что это он на самом деле все это спланировал, похищение, и вот он все время, весь фильм пытается выбраться наружу и увидеть свет в конце туннеля, но вокруг его шеи петля все затягивается сильнее и сильнее, чем дальше идет фильм, все идет под откос, и здесь Стив Бушеми играет, и Питер Стормер, двух вот этих вот похитителей. Вот здесь есть вот этот вот черный, мрачный юмор братьев Коэн, когда вот просто они смешивают именно смешную, нелепую сторону с какими-то страшными вещами, которые происходят. Ну, то есть вот эта смесь мрака и юмора такого черного, она здесь вот просто поднята до планки абсолютного произведения искусства. Просто такое отличное, такая вот трагикомедия действительно в ее самом лучшем эталонном проявлении. Вот. Ну и, конечно же, режиссура, все эти заслеженные локации. Я вообще люблю зиму в фильмах, но она, конечно же, редко там присутствует, потому что зимой очень сложно снимать фильмы. Но вот здесь, да, это зимний штат, я уже не помню, что за штат там, честно говоря. Ну, это Миннесота. Это один из самых холодных штатов Америки. И вот здесь вот, как будто, знаешь, как будто даже вот холод людей, человеческой жестокости, расчета здесь, как будто вот специально поместили вот именно в такой холодный штат. Здесь много вот этих вот, знаешь, таких вот этого, вот этих метели всякие, чуть ли не туман такой снежный, вот посреди всего этого белого происходит, льется вот эта кровь, короче, проливается, кровь человеческой жадности, предательства, просто какой-то коррупции и всего остального. И вот это вот, что круто, это вот этот контраст вот этой главной героини, которую играет Фрэнсис Макдорманд. Просто это обычная женщина-полицейский, которая живет в обычном доме с ее мужем, там, недалекий такой муж у нее, толстячок такой. Ну вот, она не какая-то там супер-Рэмбо, супер-следователь. Она все делает просто по инструкции, и, черт побери, это помогает ей все это распутать, весь этот клубок. Ну, все это настолько органично, и все настолько правильно это выглядит, как ты, ну, нигде не видишь притянутости за уши какой-то или какой-то фальши. Все это работает, да. И вот тебе кажется, ну как это вот обычная женщина может все это сделать и вот прийти к финалу, к победителям. Вот она, то, как это происходит, не вызывает вопросов. И, да, здесь много, конечно, каких-то таких вот ситуации просто идиотизма самих этих похитителей и так далее. То есть здесь это то, что они исследовали в поздних, более поздних своих фильмах, таких как, например, «Серьезный человек» или даже в большей степени, наверное, после прочтения «Сжечь», когда есть много действующих лиц в истории, каждый какую-то свою выгоду в этом ищет, и когда они сталкиваются, их интересы, их методы решения каких-то проблем, это все вырисовывается в абсолютную трагикомедию. Вот помнишь, после прочтения «Сжечь» просто сцену, где Джордж Клуни прячется в платяном шкафу в одежном, ну, да, в доме, а точнее нет, это Брэд Питт прячется в этом шкафу, и этот заходит просто, Джордж Клуни, этот невротик, заходит с пистолетом, открывает эту дверь, и Брэд Питт, улыбаясь, смотрит на него, и тут просто стреляет ему в голову, и просто тут замертво, понимаешь? Вот это такая... И не то, чтобы Джордж Клуни какой-то чувак, какой-то убийца, да, но он от перепуга его убил, но это... за этим следует еще больше последствий, еще больше последствий. Вот чем дальше развиваются эти события, тем больше крови и что интересно, никто не понять не может из участников происходящего, что реально происходит, потому что это в такую кавалькаду насилия и случайности переворачивается, что уже никто ничего понять не может. И фильм даже завершается, тот фильм, я имею в виду, после прочтения «Сжечь», завершается такой строчкой диалога. Что это нахрен было? Что вообще здесь произошло? Что мы вообще извлекли из этого? Как будто режиссер нас спрашивает. Вот. И здесь вот есть вот эти элементы, да. Но, конечно, «Фарго» куда более такой... мастерская работа, я считаю, это шедевр американского кино и шедевр братьев Коэн, в частности. Хотя режиссером, значит, только Джоэл Коэн, что интересно. Возможно, Итан Коэн был сценаристом или продюсером, да, но с ними, с братьями Коэном, да, Итан Коэн был продюсером. И сценаристом, как вместе с Джоэлом. В общем, я бы сказал, что это фильм «Братьев Коэн» от начала и до конца, честно говоря, он таковым ощущается. И с ними у меня всегда ассоциируются вот эти два фильма «Старикам тут не место» и «Фарго». Прежде всего, во-первых, и прежде всего. У них много других офигительных фильмов, но вот «Фарго» и «Старикам тут не место» — это вот как вот среди всех критиков, даже среди всех людей, которые делают подкасты, что я слышал, всегда, когда «Братья Коэн» всегда... признаются, два у них было шедевра, это «Старикам тут не место» и «Фарго». И это действительно так, это два абсолютных шедевра, которым, ну, никак нельзя придраться ни в какой степени. Они просто от начала до конца идеальны и великолепны. Это классика американского кино, но всегда она такой и останется. И да, я обожаю этот фильм. Он вырвал первое место у «Миссии невыполнима», а я очень люблю «Миссию невыполнима». Но это просто безупречность, с которой нельзя спорить. Поэтому... Мое первое место — Фарго.
Ну, короче говоря, с сериалом это имеет общего много что, да?
В плане, да. Сериал, в принципе, заимствует всю свою визуальную эстетику и сценарную идею, да, вот этих насилия среди даже обычных людей, которые никогда до этого насилия не проявляли, но в каких-то определенных ситуациях вынуждены к нему прибегнуть или ради каких-то своих целей, эскалация насилия, да, это все из фильма. Это все
суть
из,
та же, это, короче,
это
да?
Все из фильма. Суть та же.
Ну, короче, посмотреть можно только ради режиссуры.
Не только ради...
Сюжетом там уже ничего не удивишь,
нет,
да?
Сюжета там другой. Сюжета там другой.
Вообще другой?
Ну да, там другие люди, другие действующие лица, другая дилемма вообще.
Ну тогда другая суть, да?
Нет, суть-то та же, но сам сюжет, он другой, другие действующие лица. Но просто я говорю, что темы общие поднимаемые, они очень похожи. Если ты будешь говорить просто о темах, ну, немножко более абстрактно подойдешь к осмыслению, то ты заметишь, что сериалы, они полностью все заимствуют от фильма. Но сами сюжетные ходы, и сами герои, и сама история, она другая. Просто темы схожие.
Что ж, такие топы у нас получились, получается.
А, да.
Все, мы закончили.
Мы закончили. Почетное упоминание?
Почетное упоминание у меня нету.
У меня есть. Это фильм «На игле» Дэнни Бойла. Отличный британский фильм. Ты его не смотрел, что ли, Джек?
Он тоже 96-го.
Да?
Нет, не смотрел.
Ты не смотрел фильм «На игле», это интересно. В детстве тоже много по телеку показывали, я его смотрел. Клёвый фильм с Юэном Макгрегором, классный фильм про наркоманов. «Крик», опять же, Уэса Крейвена.
Я думал, у тебя «Крик» будет в топе.
Нет, у меня были другие фильмы, которые мне нравятся больше, чем «Крик». Но «Крик» мне очень нравится тоже. Также «Ромео и Джульетта» с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дейнс. Тоже такой современный пересказ, такой довольно неплохой. По-моему, Баз Лурман снял, если я, конечно же, не ошибаюсь, этот фильм. Да, Баз Лурман. Все, на память меня не подводит. Также это фильм... Это фильм «Скала» Майкла Бэя. Я не люблю Майкла Бэя, но вот этот фильм его мне нравится.
«Скала»?
Да. Клевый боевик с Шоном Коннери и Николасом Кейджем.
С дебильной мотивацией главного злодея.
Наверное. Я уже не помню, что там была за мотивация. Я помню, что он крутой, просто как боевик он охрененно снят. Потом «Счастливчик Гилмор». Довольно смешная комедия с... Адаму Сэндлером, когда он еще не слился вообще окончательно, как в каком сейчас состоянии мы его видим, а когда он еще делал годные комедии. Это определенно один из таких фильмов, один из годных фильмов. «Английский пациент» — довольно хорошая драма, на мой взгляд, мелодрама даже, с Райфом Файнсом. Вот. Очень интересный фильм Дэвида Кроненберга я посмотрел в ходе подготовки к этому подкасту, который называется «Крэш». То есть, наверное, авария или столкновение.
А, столкновение?
Да. Это очень интересный фильм, потому что, вот помнишь, мы смотрели с тобой же «Экзистенс», да? Где был этот фетиш боди-хоррора, да? И... Но здесь фетиш боди-хоррора уже какое-то новое качество приобретает. Тут есть общество людей, которые кончают от... Знаешь, от чего? От столкновения в машинах и от травм, вызванных столкновением машин. То есть они дрочат на видео, где люди врезаются и умирают в машинах. И они сами это делают. Ужас. Врезаются в других, и им нравится эстетика искореженного металла и мяса, которое разливается по асфальту, короче. Вот. То есть и здесь вот этот фетиш боди-хоррор приобретает вот этот именно автомобильный какой-то оттенок. И вот этот вот... По сути, вот здесь... Весь фильм это вот этот фетиш, короче. Люди врезаются в других и вот смотрят с наслаждением, как там кого искорежило, короче, и вот кровь на асфальте, вот это все. Вот такой фетиш, короче. Это очень странный фильм, даже для Дэвида Кроненберга. Но я не жалею, что его посмотрел. Это было довольно забавно смотреть все, конечно. «Чокнутый профессор». Я думаю, всем известная комедия тех времен, которую я...
С Эдди Мерфи?
Да, и которую я на кассете смотрел, помнится. «Долгий поцелуй на ночь» Ренни Харлина. Клевый боевик.
А, с Дензелом Вашингтоном, да, по-моему?
Нет, там Сэмюэл Л. Джексон.
Я.
Чертов,
ну, я помню,
ты расист, да. И Джина Дэвис. Джина Дэвис здесь очень интересный у нее образ. Такая, знаешь, такая... Такая мамаша, которая вспоминает, что она была раньше, оказывается, элитным наемным убийцей. Вот, и типа у нее флешбэк.
Я помню это.
Да, это классный фильм Ренни Харлина. Конечно, после этого Ренни Харлин, ну, поснимал парочку годных таких фильмов, но у него в основном трэш потом пошел. Хотя и это в какой-то степени можно к трэшу приобщить, конечно, но к такому годному трэшу, я бы сказал. Также фильм «Сломанная стрела» с Джоном Траволтой и Кристианом Слейтером. Довольно такой забавный фильм в военной тематике, но такой довольно тоже трэшовый. «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером. Тоже клевый фильм, который я миллиард раз пересматривал в детстве. Один фильм я посмотрел, опять же, в подготовке к этому подкасту. Довольно интересный фильм. Называется «Ирма Веб». Это фильм про... В общем, такой фильм... Оливье Ассайес, это довольно признанный французский режиссер, который до сих пор много годенты снимает. В общем, о китайской актрисе, которую зовут во Францию сыграть в фильме про вампиров. И, по сути, это фильм о создании фильма. То есть, это такой фильм о том, как все это работает. То есть, сколько людей принимает участие в продакшене. И вот все это кавалькада людей, их сталкивающихся эго и всех вот этих ссор, которые могут возникнуть на съемочной площадке, все эти динамики, там, что там, например, костюмеры, как ругаются там, возможно, с какими-то другими членами команды, это эго-режиссера, что все от него с ума сходят, что, блин, вот он, такой-то этот режиссер, это ему не нравится, это ему не нравится. Это здорово было просто посмотреть фильм о создании фильма. Очень здорово, и о том, как все может коту под хвост пойти. Такой интересный фильм, который нельзя приобщить к какой-то одному жанру, там, комедии его точно не приобщишь, драмы тоже в какой-то степени можно назвать, конечно, но не полностью. Но вот Мэгги Чонг здесь, конечно, это, как я понял, довольно известная китайская актриса, которая действительно... И здесь она играет, что интересно, саму себя. Она не вымышленный персонаж актера, она именно как будто вот ее Мэгги Чонг, ее зовут, она актриса саму себя, короче, играет. Как она как будто приехала во Францию и снимается в этом фильме, как реагирует она на всю эту... На весь этот...
Сыграть саму себя.
Да. Это здорово, потому что это прорывает четвертую стену еще сильнее, потому что это как бы фильм о создании фильма, и тут еще актриса саму себя играет, как бы она реагировала на создание такого фильма во Франции. Это очень интересный фильм, на самом деле, который был довольно близок к тому, чтобы попасть в топ. Я от него ушел весьма-весьма довольным. Также «Одиночка» фильм с Брюсом Уиллисом, очень здоровский вестерн, где очень клевые сцены перестрелок. Очень здоровский такой. И не скажешь, что он вестерн, но выполнен по-вестерновскому очень. То есть здесь какие-то, я не знаю, какие года тут показаны, наверное, какие-то 20-30-е годы, то есть «Сухой закон» как раз-таки, но это все в сеттинге вестерна. То есть здесь какие-то такой городок посреди пустыни, салуны вот эти вот. Это интересный фильм, который мне еще в детстве очень понравился. Также очень здоровский фильм «Фанат» с Уэсли Снайпсом и Робертом Де Ниро, где Уэсли Снайпс играет игрока в бейсбол, по-моему, а Роберт Де Ниро играет такого маниакального чувака-фаната. И здесь у него наиболее приближенный, мне кажется, ролик к наиболее таким психоделичным и психически нестабильным каким-то моментом его роли в фильме «Таксист». То, что такой чувак нестабильный, неуравновешенный немножко, поехавший, я бы сказал. Фильм в этом плане напоминает чем-то фильм по Стивену Кингу был «Мизери». Ты смотрел такой?
Да.
Вот здесь вот эта «Мизери» была же озабочена этим писателем. Здесь также как бы в какой-то степени Де Ниро озабочен Уэсли Снайпсом, но в том плане, что Уэсли Снайпс делает какую-то ошибку во время игры, и, в общем, из-за этого Де Ниро начинает на него охотиться, короче, и превращает его жизнь в ад. Конечно же, можно еще упомянуть фильм «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале». По-моему, мне кажется, все его смотрели в детстве.
Да, забавная комедия, такая, наподобие очень страшного кино.
Да, она, что интересно, она действительно сплетает в себе многие другие фильмы и ссылается на них. Фильмы, которые именно... Фильмы, посвященные именно черному сообществу людей. Вот, то есть такие фильмы, как «Парни Южного Централа». Еще на какие-то фильмы он там ссылался. Что интересно, я сначала посмотрел как раз-таки «Не грози Южному Централу», и все эти отсылки я не узнал, то я просто смеялся от всех этих абсолютно абсурдных сцен, которые там были. И когда я впоследствии потом начал больше кино смотреть, я начал узнавать определенные фильмы, и, так вот на этот фильм была пародия в «Не грози Южному Централу». Вот. Ну, в общем, да, так, по сути, тут больше таких супер каких-то... Ну, можно еще выделить фильм «Больше, чем жизнь» с Джеймсом Белуши. Помнишь, где... А, точнее, не с Джеймсом Белуши, а с Биллом Мюрреем, где он, помнишь, путешествовал с огромным слоном. Помнишь такой фильм?
Я такого не помню вообще.
Ой, это такая клевая комедия, где он перевозил слона. Я не помню, зачем и куда, но... Такой роуд-муви со слоном, короче. Там даже постер такой. Они вместе со слоном сидят, на, по-моему, на каком-то чемодане. Мне как ребенку, которому было там лет 5, наверное, было очень фаново это смотреть. Я любил этот фильм смотреть. Он даже на кассете был. Я его смотрел много раз. Говард Франклин снял этот фильм. Что интересно, когда ты в детстве смотришь, ты все подряд смотришь, и ты открываешь для себя много того кино, которое... Вот, я бы сейчас не стал смотреть фильм про чувака с большим слоном, который путешествует через Америку. Но в то время я... Мне было все равно, я смотрел, и, честно говоря, я смотрел гораздо больше разного кино, мне кажется, раньше. Хотя сейчас как раз-таки стараюсь смотреть разное кино. Но вот такой бы фильм я не включил сейчас, конечно. А в детстве ты смотрел просто все, что, блин, ты мог смотреть. И вот это один, тоже один из фильмов моего детства, да. А на этом, я думаю, все.
Ну да, я тоже думаю, что все.
А, что ж, в следующем подкасте мы пройдемся по... фильмом Кинобанка. Не будем говорить, каким, но у нас уже намечены кое-какие фильмы. Да. Ну и в июне у нас особо не намечается киноманьяков, потому что, ну вот, у меня, кстати, будут показывать новый фильм Звягинцева, но я не уверен, что ты на него захочешь пойти, Джек. И...
Я предложил тут одному товарищу сходить. Посмотрим, как будет. В принципе, у меня нет особого рвения.
Идти. Поэтому, да, а на одном фильме киноманьяки у нас не удержатся, я думаю, поэтому, скорее всего, до июля мы прощаемся в плане киноманьяков, но разговоры кино будут выходить в течение июня, и на следующей неделе, в конце следующей недели вас ждет Кинобанк спешл такой. Будет три фильма из Кинобанка. Ну, а до тех пор мы с вами прощаемся. Спасибо, что слушали разговоры о кино. Выпуск 30, уже какой? 4-й, 5-й?
Надо глянуть, 35-й.
35-й выпуск.
Ух ты, щит, 35 выпусков.
Это не так много, учитывая, что мы уже больше 3 лет этим занимаемся. До скорых встреч и пока.
До свидания.